Тема, которую мы сегодня будем с вами исследовать, является продолжением темы. Сегодня будет вторая часть той темы, которую мы с вами затрагивали в прошлую субботу. Вы помните, тема как называлась? «Как быть в одном духе». Я уже говорил вам, насколько эта тема важная, да? Счастье человеческое зависит от взаимопонимания человека с человеком, от того, насколько они находят общий язык. От этого зависит радость общения и ощущение счастья. И если люди не находят взаимопонимания, если, допустим, взаимопонимание бывает таким формальным, да, то есть мы не говорим о том, что нас тревожит, просто стараемся культурно обходить друг друга, да, то мы все равно своим внутренним миром ощущаем, что это не то. И это не доставляет нам удовлетворения, радости и ощущения счастья. Да? Мы говорим на тему не просто как быть верующим едиными, ну типа объединенными церковными какими-то рамками и учениями за границу этих рамок, когда мы не переходим. Мы исследуем тему, как быть в одном духе всем верующим, не только верующим, всем людям. Как найти внутреннее взаимопонимание, настроение, которое будет объединять нас внутри, когда мы друг к другу чувствуем симпатии, уважение, когда нас тянет друг к другу, когда скучаем мы друг за другом. Вот это говорит о том, что мы едины в одном духе. Внутренний мир наш соединен с внутренним миром другого человека. Библейским языком об этом сказано так: «Я в Отце, Отец во мне». Это вот единство Духа, Отца и Сына. «И вы прибудьте во мне, и я у вас». Это тоже говорит о единстве Духа, о внутреннем взаимопонимании, о внутренней гармонии и любви друг к другу. Тема, как я уже сказал, очень и очень важное, потому что от непонимания этой темы мы можем быть очень и очень несчастными людьми, одинокими. И как я вам уже говорил, из-за того, что мы одиноки, кто-то пьет с горя, потому что нет взаимопонимания, нет близкого человека, кто-то наркоманит, кто-то, может быть, знаете, как улитка в свою раковину залез и никого не подпускает, потому что уже обжегся не один раз. Кто-то, я говорю, собачку, котика заводит, да? Это все происходит по той причине, что человек разуверился в возможности достичь взаимопонимания, любви, и чтобы мы были хотя бы вдвоем одним телом. Ну, так как должно быть, значит, в Библии, как написано, должно быть в семье. Вот это выражение библейское, вы помните, прилепится муж к жене своей, и станут двое одна плоть. Это библейское выражение, я не знаю даже как сказать, но настолько точно говорит, станут двое одной плотью. То есть, как будто бы одна личность, которая сама в себе не спорит, сама с собой не ругается, сама себя не обижает. Да? Здесь не имеется в виду, что станут двое одна плоть, в смысле там будут иметь интимные отношения, у них будут рождаться дети, вот это и есть двое одна плоть. Нет, двое одна плоть — это станет одно как бы тело, один организм, один как будто бы человек. Такова цель у Бога поставлена перед семьей. Не просто выйти замуж, не просто жениться, не просто потомство дать, а прийти к гармонии, прийти к взаимопониманию, стать одним телом. И вы помните, мы уже с вами читали, что и церковь – это организм, это тоже должно быть одно тело, не организация разношерстная, с разными людьми, спорящими, там, согласными, несогласными, выступающими и так далее. Церковь должна быть организмом, одним телом, друг с другом и одним телом со Христом. Глава этого тела, заметьте, одно тело всего-навсего. Главой является Христос. Все люди должны быть членами этого большого тела. И между этими членами тела, как в буквальном нашем теле, должна быть полнейшая гармония и взаимопонимание. Никакого разнобоя, никаких споров, никаких претензий. Все гармонично сочетается и служит вместе, функционирует для блага человека. Вот такой идеал Богом поставлен пред нами верующими. Я сейчас уже приступаю, значит, к продолжению нашей темы. Да, это было такое небольшое вводное слово. Да. И вы помните, мы с вами исследовали послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 1 по 32 стих. Мы с вами окончили наше исследование вот этого места Писания на 16 стихе. И я чуть-чуть повторю мысль, чтобы потом продолжить дальше наше рассуждение. Напомню вам мысль, которую мы завершили прошлое наше общение. Мысль очень интересная. Я хотел бы, чтобы она у нас, как говорится, запечатлилась в нашем сознании. Вот смотрите, значит, для чего нас Бог вообще привел к себе? Вот вы понимаете, я когда слушаю верующих, я понимаю, насколько сбиты у нас вот эти ориентиры, векторы направления. Вроде бы, я не сказал бы, что мы уж совсем, как говорится, не в ту степь идем, да? Вроде бы, вот мы говорим, мы, зачем мы стали верующими? Мы, чтобы Бога принять, далее, чтобы Бога слушать, чтобы Библию читать дальше, чтобы там соблюдать субботу, там, здоровый образ жизни, допустим, да, если мы видим, это есть в Писании. Соблюдать, допустим, обряды какие-то, да. А я говорю, вы понимаете, вы все не о том говорите. Мы не пришли к Богу для того, чтобы соблюдать субботу. А мы пришли к Богу, и через соблюдение субботы, если будем правильно понимать смысл, который Бог вложил в это понятие, должны прийти к самому главному. Ну, можно сказать, ко Христу, только это еще общая фраза. Другими словами говоря, более конкретно, придя ко Христу, уподобившись Ему, научившись у Него тем методам работы, которые Он применяет в своих отношениях с нами, прийти к чему? К взаимопониманию. Прийти к гармонии друг с другом, чтобы между нами не было никакого разнобоя и никаких споров и никаких разделений. Чтобы люди были единым организмом. Вот только тогда наступит вот то, что когда-то нам говорили, коммунистическое светлое будущее. Невозможен коммунизм, невозможно счастье, если нет взаимопонимания, нет гармонии, нет единства, нет любви. Вместе люди, когда они объединены, они тело. А если они не объединены, да, то они порознь, члены друг для друга. Как я уже говорил, мясной магазин, мясная лавка, на прилавке все разрублено, все лежит по полочкам. Зачастую церковь похожа именно на вот эту мясную лавку. И почему я так говорю? Не подумайте, я не пытаюсь там, знаете, звучать краски. Но то, что люди чужие, пусть не ругаются, каждый при своем мнении, у каждого своя группка, каждый живет по-своему, понимает, как он понимает. Когда кто-то не так понимает, мы кто вслух, а кто внутри себя осуждаем, вот он не такой, рассякой, да. Это говорит о том, что у нас нет взаимопонимания, и мы не организм. Так вот, мы пришли в церковь для самой главной цели, которую перед нами поставил Христос. Доколе придем в единство веры и познание Сына Божия. Не в единство веры, имеется в виду церковных учений, а в единство веры, то есть у нас один как бы учитель, Христос или Бог, да? И вера в Него приводит к единству гармоничному между нами. Доколе придем в единство друг с другом через веру и познание в Сына Божия. Мы должны стать одним организмом, то есть мужем совершенным. И обратите внимание, когда у нас не стоит вот это на первом месте, вот эта цель, тогда мы начинаем преследовать какие-то иные цели. Мы гоняемся не за тем, что нам надо приобрести, к чему мы должны стремиться. И мы с вами говорили дальше, смотрите, в 14 стихе сказано, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Обратите внимание, если мы не стремимся, нет у нас такой цели, она не поставлена у нас, на ней не сделан правильный акцент, что мы ходим в церковь, и проповедь должна быть какая? Научающая нас, как нам прийти к единству и взаимопониманию. Вечеря там или на омовение или что-либо должно объясняться, что через понимание смысла этих обрядов мы можем понять, что является причиной разнобоя, разделения, разномнения, разночтений, и что надо делать, чтобы мы пришли к взаимопониманию. Если мы этого не понимаем, мы начинаем гоняться, заметьте, колеблемся, то есть, что если это не главное, то у нас уже нет стержня, нет фундамента. Мы колеблемся и увлекаемся всяким ветром учения. Обратите внимание, ветры учения, это речь идет о чем? Возникают различные теории, учения, якобы библейские. Мы им придаем какое-то главное значение, очень важное. Ну, как я уже говорил, для кого-то это суббота. Потому и называют нас субботниками. Не добрыми и не любящими людьми, а субботниками. У нас суббота, и мы с субботой бегаем. Я говорю, я не против субботы. Но суббота – это средство, а не сама цель. Я не говорю, что вечеря не нужна. Но не, главное эту вечерю не пропускать. Извините, пожалуйста, главное Христа не пропустить, Его слова не пропустить. И набраться ума у Него, чтобы нам же стало жить хорошо вместе. Но не суббота и не вечеря. Цель – это средство. Чтение Библии – это средство, а цель – достичь взаимопонимания и любви, то есть удалить грех, который нас разделяет, который нас сталкивает лбами друг с другом. И заметьте, если у нас нет этого стержня, нет понимания важности вот этой темы, да, заметьте, счастье зависит от чего? От любви и взаимопонимания людей. Нет субботы, нет воскресения, нет говорения на иных языках, нет вечер, нет доктрин, нет пророчеств, заметьте, а от взаимопонимания, от любви. И вот он стержень, вот он фундамент, на чем должна стояться церковь. Вот основная, как говорится, линия, которая должна проходить в проповеди, которая в церкви происходит. Если мы этого не понимаем, важности этой темы, мы начинаем увлекаться всяким ветром учения. Это и двое или трое богов на небе, или больше, или меньше, да? Это и как вот вечерю совершать, вот такая там тонкость или такая, вот хлеб пресный или непресный, вот он вино алкогольное, не алкогольное. Из-за этого мы спорим и разделяемся. Я хочу сказать, да мы не, главного-то не знаем, поэтому, занимаясь второстепенными вопросами, мы еще больше разделяемся между собой. Вы понимаете? Проблема где? Поэтому мы начинаем словари искать всяких, слушать всяких богословов, начинаем там это, знаете, исследование Библии на иврите в оригинале, на греческом в оригинале, там то слово, там то. Я не к тому, что этим не надо заниматься. Я говорю о том, что мы уже потеряли ориентир. Всегда вопрос нужно задавать, для чего мы это исследуем? Что нам это дает? Знаете, я часто слушаю, когда люди что-то говорят о чем-то якобы очень важном. Я слушаю, слушаю и говорю, слушайте, что нам дает вот это рассуждение? Какую пользу мы от этого получаем? Иногда человек говорит, ты, Саша, как еврей, тебе польза надо. Я говорю, я не о деньгах говорю. Я говорю о том, что действительно должна быть какая-то польза от нашего рассуждения. Библия говорит, что о чем мы говорим, какие слова говорим, какие проповеди слушаем. Все это должно нас назидать, то есть другими словами, научать. Чему научать? Доктрине? Нет. Научать нас должно это все чему? Чтобы мы видели причину нас разделяющих, почему нет между нами взаимопонимания. Как это устранить? как изменить свое сознание, чтобы по-другому посмотреть на данную ситуацию. Вот главное, к чему мы должны стремиться. И если у нас этого главного нет, если об этом в церкви умалчивается, если эта цель не преследуется, вот оттуда и начинаются увлечения, колебания сначала, да? Мы не видим толку, не видим смысла, не видим пользы в этих проповедях. Начинаем колебаться дальше. Начинаем увлекаться всяким ветром учения, доктринами, обрядами, пророчествами. И заметьте, кто-то же эти ветры пускает. И эти кто-то, обратите внимание, лукавые человеки, которые, заметьте, обольщают, то есть обманывают, увлекают, благодаря какому-то хитрому искусству обольщения. Я хочу сказать, конечно, за всем этим стоит сатана. Но мы являемся, к сожалению, его орудиями. И вид имеется такой, знаете, вот хороший. Мы же о Библии что-то рассуждаем, да. Мы какие-то вопросы библейские поднимаем. Я говорю, ну вы знаете, ну не было бы в человеке вот этого столба, да, позвоночник. Вот представьте, его нет. А теперь попробуйте сделать вот это тело. Повесьте на несуществующий столб руки, плечи. Повесьте сюда сердце, легкие, печенку. И вы поймете, ничего не получается. Сначала должен быть столб. Сначала должно быть то, на чем это все будет держаться. И только тогда вот этим можно заниматься. Так вот, смотрите, если мы не занимаемся самым главным, поэтому нас тянет во все различные общества, во все различные справочники, слушаем различных богословов, все вроде правильно, все вроде бы умно, вроде это, но я хочу сказать, главное, помогает ли нам это, чем мы увлекаемся, приходить к взаимопониманию? Или это нас разделяет, разделяет нашу семью, разваливает ее? И заметьте, вроде бы мы свободные, да, кто же нам это запрещает этим заниматься? Да вроде бы никто. Но занимаясь этим, мы еще больше делимся в каких-то вопросах малозначащих и теряем главное – любовь и взаимопонимание. И теперь я продолжаю 17 стиха читать. Это Ефесянам 4 глава. «Посему я и заклинаю Господом». Заметьте, заклинаю. Выражение такое. Я заклинаю Господом. То есть Бога призываю как бы. Богом заклинаю, чтобы вы более не поступали. Слушайте, как поступают прочие народы по суетности ума своего. Заметьте, ум дан человеку для чего? Чтобы он решал задачи, находил главное, приходил к какому-то положительному результату. А есть вот выражение библейское, называется «суетность ума нашего». Мы не видим главного в жизни, смысла, да? Мы занимаемся, извините, различными второстепенными, третьестепенными и десятистепенными вопросами. То есть наш ум осуетился в поиске, ну знаете, как говорится, мешок этих. Ну, когда хлеб, пшеницу вымолачивает, да, есть зерно, а есть то, что отвеивается. И мы в мешке вот этого отвеянного ищем какое-то зернышко. Понимаете, сколько надо всего перелопатить, да, чтобы то зернышко найти. Да и найдем ли мы в этом мешке его, то зернышко, крупицу истины. Так вот и люди осуетились. Вот где-то, я хочу сказать, кто-то говорит, вот ты на языках не говоришь иных, да, как пятидесятники, харизматы. Значит, все, ты не верующий, ты не получил благословения, а ты с Богом ничего общего не имеешь. Где-то поднимают вопросы, вот, бороду надо носить, не стриги края бороды своей, вот самое важное. Понимаете, бороды нет, а борода есть, все хорошо, при этом ума нету, но зато борода есть. Это я привожу вам примеры, вообще вот, ну, назвать это ветром учения, я вообще называю это примитивизмом и глупостью, да. Я опять-таки не к тому, что где-то что-то в Библии написано. Я говорю это к тому, как это мы интерпретируем. Борода более важна, нежели присутствие, извините, ума. Так вот, я заклинаю, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы, чтобы не гонялись за всяким ветром учения, чтобы не искали ту церковь, где правильная доктрина. Хотя доктрина должна быть тоже правильной. Но не это главное, а чтобы искали истину. Истину, которая нас направляет на самое главное, решает наши самые главные животрепещущие вопросы жизни. Дальше. Значит, народы поступают по суетности ума своего. То есть заняты чем угодно, только не тем, чем надо. И заметьте, это и наука, это и спорт, это и бодибилдинг, это и, там, знаете, как говорится, кружки, рукоделие, занятия, общества различные, да? Телевизор, радио, меломаны, да? Вот так будем говорить. Растворились мы. Будем говорить во всех этих жизненных отвлечениях. Так вот, по своей суетности ума они, люди, помрачены в разуме. Обратите внимание, рассудок потерял ориентир. Рассудок направил свое, как говорится, мышление не на то, что надо. И заметьте, эта суетность ума, вот это нецеленаправленность работы нашего ума приводит до чего? До помрачения в рассудке, в разуме. Дальше. Это приводит к отчуждению от жизни Божьей. То есть, заметьте, есть библейское понятие, что такое жизнь Божья. Жить по-божьему, по его законам. Достигать мира, радости, счастья и взаимопонимания. А люди отходят от этого. Почему? С телевизором и с Богом вместе не получится идти по одной дороге. Они отчуждены от жизни Божьей. Заметьте, по причине их невежества. Что такое невежество? Не знаем, не понимаем, невежественны, не научены, библейски неграмотны. То есть мы на эту тему не рассуждаем и не имеем никакого познания. Заметьте, по причине невежества. И заметьте, кстати, невежество существует и у многих верующих. Мы неправильно библейски образованы. Нас неправильно учат. Поэтому мы невежественны. То есть не знаем, что главное, что второстепенное. Поэтому гоняемся не за главным. Стремимся не к этому. Спорим по совсем, будем говорить, чепуховым вопросам. И разделяемся из-за этого. Главное при этом теряем. И это приводит, заметьте, к ожесточению сердца их. То есть, если главного нет и главное не достигается, значит, мы живем по похотям, по страстям, а гордость, споры, разногласия – это же причина, которая возникает из наших похотей. И нас это еще больше и больше разделяет. Не тем люди занимаются в этом мире, не тем увлекаются. Это бубенцы, это погремушки, это дудочки, это барабанчики, которыми развлекают ребенка, чтобы он не плакал. Чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало. Ну хорошо, не плачет, но и не думает. Для нас и концерты, для нас и интернет, для нас и разврат, для нас и телевизор, и сериалы, и спорт. Занимайтесь, отвлекайтесь. Развлекайтесь, не думайте. Отсюда бесчувствие, отсюда помрачение в разуме, отсюда невежество и ожесточение сердец их. И дальше сказано, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делает всякую нечистоту с ненасытимостью. Ну, если говорить про мирских людей, ну, понятно, это очень наглядно видно. Но я хочу сказать, кое-кто из верующих настолько, извините, скажу в кавычках, познал какую-то доктрину, настолько за нее вцепился, настолько с нею бегает, настолько из-за нее ругается, спорит, что его выгоняют или сам он уходит, да, и доходит до бесчувствия. Он даже не понимает души другого человека. Он спорит, он ругается, при этом и говорит о каких-то претензиях, что он что-то имеет общее с Богом, и что Бог ему что-то открыл. Да ничего ему Бог не открыл. Там все закрыто. А не дойдя до бесчувствия, до бессердечия, не чувствуя, не понимая душу другого человека, предались распутству, и я хочу сказать, вот это приставание, насилие, беготня со своими доктринами, споры, разделения, это тоже распутство, потому что это не тот путь, который Бог определил для человека, который пришел к нему. И доходят и делают до того, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью, то есть становятся одержимыми. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина во Иисусе. И заметьте, вот когда мы говорим, что истина в Иисусе, иногда мы говорим, Иисус есть истина, да и аминь. Только что мы подразумеваем под этими словами? Что Иисус есть истина в общем? Ну, я хочу сказать, в общем, да, а конкретно ничего мы не сказали и конкретно нет. Заметьте, истина во Иисусе, тире. Что это обозначает? Заметьте, истина. Это не двоица, не троица. Это не закон Божий, нужен он, не нужен. Это не суббота, это не воскресенье. Вы понимаете? Заметьте, истина во Иисусе, тире. Что это обозначает? Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Вы слышите, нет? Что есть истина во Иисусе? И что есть познать истину во Иисусе? Отложить, удалить, убрать прежний образ жизни ветхого человека, заметьте, стареющего, дряхлеющего, который истлевает, гниет в обольстительных похотях. Обратите внимание, похоти обольщают. Похоти красивые, похоти сладкие, похоти заманчивые, похоти влекущие. И заметьте, мы пошли на поводу у них. Так истина во Иисусе, истина, которая должна быть во главе стоять во главе угла нашей христианской жизни. Отложить прежний образ жизни у человека. Ни свечи не надо ставить, это не главное. Ни в церковь ходить, просто тело туда заносить, это не главное. Ни чтение Библии, просто чтение без делания выводов и анализа, да, это не главное. Без вечери. Вечеря это не истина. Вечеря несет информацию об истине. И если ее правильно, эту истину преподали, и это повлияло на наше сознание, и мы поняли, что нужно этого ветхого человека сломать, как мы делаем с хлебом на вечере, уничтожить, закопать, похоронить, распять, то тогда мы только приближаемся к истине. Истина во Иисусе – это избавиться от плотского нрава. Избавиться от грехов. Я вам уже говорил и еще хочу повторить. Почему это главное? Заметьте, наша тема. Как быть в одном духе нам всем, людям? Почему между нами нет взаимопонимания? Что нас разделяет? Я вам пример приведу. Ну вот человек любит хвастаться. Сам не понимая, что это такое и насколько это вредно для него. Заметьте, хвастунишка. Вот мы со стороны видим его. Скажите, нам хочется с таким человеком, который хвастается, а следовательно превозносит, какой он умный, какой хороший, какой талантливый, а другие же не такие. Заметьте, вот это его хвастовство, его гордыня разделяет. Вот что не дает взаимопонимания и единства между людьми. Ну, если я ворую у кого-то, извините, ну как уже я тогда с кем-то буду иметь взаимопонимание. Вообще, кто захочет со мною общаться, кто меня впустит в свой дом, если я вор? Нет. Если я прелюбодей, любой мужчина, который хотел бы со мной поговорить, зная, что я прелюбодей и буду строить глазки его жене, он меня не впустит в дом. И жену предупредит, увижу с ним, голову оторву. Ноги повыкручивает. извините, так вот говорю, да, ну так будем говорить, пусть, может, не очень культурно, да, но я хочу сказать, как бы, вы видите, к чему это приводит. Далее, раздражительность объединяет, нет, отталкивает. Желание спорить, учить, тянуть, насиловать, командовать, контролировать человека вызывает взаимопонимание, вызывает стремление к единству. Да ни в коем случае, все это разделяет. И если мы этим занимаемся и не понимаем, какой глупостью мы занимаемся, то это свидетельство того, что мы помрачены в разуме. Что мы отчуждены от жизни Божьей, жизни в любви, в гармонии, в взаимопонимании. Это говорит о том, что мы невежественные и ожесточенные люди. И потеряли, дошли до бесчувствия. И что живем этим. Все это нас отталкивает. Заметьте, здравомыслие, рассудительность, тактичность, взаимопонимание, любовь, уважение к человеку – это все то, что соединяет людей. А то, о чем мы только что говорили, все разделяет. Так вот, смотрите, истина во Иисусе – отложить вот этот образ жизни ветхого человека. Запомните, это краеугольный камень церкви. Запомните, это столб, на котором стоит церковь, должна стоять церковь. Это столб, на котором зиждется наше собственное счастье, если мы на этом столпе пытаемся что-то строить. На этом камне или от этого камня мы строим дальше свою жизнь. Отложить прежний образ ветхого человека, гниющего и сливающего, загнивающего, гниющего в обольстительных похотях. И дальше, что есть еще истина? Ну, отложить – это одно дело. Ну, мы можем, допустим, что-то не делать, но это еще не истина. Если мы уже не делаем какую-то глупость, которая нас разделяет, это уже хорошо. Но это еще не все и не до конца хорошо. Это еще не совершенно. А потом нужно еще что сделать? Обновиться духом ума вашего. Что значит обновиться духом ума? Заметьте, дух ума – это то, чем занят наш ум, о чем он думает, чем он увлечен. Мы с вами говорили, есть суетность ума своего. Дух ума настроен через наше сердце на просмотр мыльных опер, сериалов, там, шоу, концерты, музыка, спорт. Я болельщик. Болею, переживаю, кто его знает за что, только не за то, что надо. Так заметьте, обновиться духом ума. Произвести переоценку ценностей. То, что было для нас интересным, должно стать неинтересным, потому что оно неважное в жизни, не самое важное. Не меняет нашу жизнь и не привносит доброе в нашу жизнь. Мы должны полюбить то, что нашему уму дает действительно здравомыслие, рассудительность, которая приносит благо в нашей жизни. Это называется обновиться духом ума, произвести переоценку ценностей, и ум должен заниматься не суетными вещами, не бесполезными вещами, а только тем, что нас назидает, объединяет, меняет наш внутренний мир, наш дух и меняет наши отношения друг к другу. И дальше еще. Заметьте, обновить дух ума – это очередной шаг, который нужно сделать, да, чтобы прийти к взаимопониманию и быть в одном духе. Но заметьте, мы можем умом тоже прийти к тому, что да, я уже понимаю умом, что хорошо и что плохо. Я с хорошим соглашаюсь, умом с плохим не соглашаюсь. Но я хочу сказать, ну можно остановиться на простом элементарном согласии ума с истиной. Но не облечься в нового человека, как сказано в 24 стихе. Не одеться в этого нового человека, который называется Иисус Христос, в котором есть истина. А нам нужно еще, заметьте, сначала отложить прежний образ жизни. Дальше. Изменить наше сознание, произвести переоценку ценностей и перенаправить, будем говорить, работу нашего ума, чтобы он интересовался вещами важными и нужными. И еще нужно облечься, одеться в нового человека, то есть стать таковым. Заметьте, облечься в нового человека, созданного по Богу, а не по телевизору. По Богу, а не по церковному, когда из нас делают субботников, воскресников, говорителей на иных языках. Вы понимаете? Созданного по Богу, заметьте, в праведности и святости истины. Заметьте, выражение тоже такое. Истина, она и праведна, и свята, потому что ведет и к праведности, и к святости. И заметьте, и мы должны прийти к вот этой истине. А теперь смотрите, ну вот простые рецепты. Как нам быть в одном духе? Скажу попутно. И почему мы не в одном духе? Смотрите. Вот мы прочитали, отложить прежний образ жизни ветхого человека. Вот да, теперь читаем, что значит отложить прежний образ жизни ветхого человека. Смотрите, посему, отвергнув ложь, говорите истину. Вот когда человек лжец, когда он привык врать, когда привык добавлять, когда он не объективный информатор, да, вот везде приврет, везде приукрасит, где-то недоскажет, где-то лишнюю наговорит, да. Обратите внимание, это с таким человеком нас, вот эти пороки объединяют нас с этим человеком или отталкивают? Конечно, отталкивают. Так хотим мы что-то изменить? Перестаньте врать. Отвергните ложь. Уберите. Теперь задаю вопрос. Это же, а как он может отвергнуть ложь, если он даже никогда не вникает, что он говорит дальше, к чему это приводит? Какие последствия зачастую горькие бывают, да? Это определенная работа. Но здесь как бы не пишется о том, что нужно делать, рецепт борьбы с грехом. И здесь просто, как бы, вы понимаете, Библия – это общая книга, где есть различные аспекты вот этой великой Божьей работы. В одном месте сказано, от чего избавиться. В другом месте сказано, как от этого избавиться. В третьем – уточняется вот это, как это сделать, еще какие-то детали более тонкие раскрываются, да. И Библия – это единая книга, как и единое тело, да. Здесь все взаимосвязано. Посему отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Мы одно тело, поэтому не надо врать друг другу, нужно быть правдивым. Дальше. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе. Если мы гневливые люди, если мы носим обиду на кого-то, и день, и два, и неделю, и кого-то не любим, это произошло в прошлом году еще, да? Между нами какое-то столкновение. И мы, заметьте, носим это. Заметьте, это не объединяет людей, а разъединяет. Поэтому... Заметьте, гневаясь, не согрешайте. А как не согрешайте? Ну, если уже завелись, если уже получилось, то солнце да не зайдет во гневе вашем. Ну, на ночь это не берите. Уже не идет речь про завтрашний день. Не носите этого. Вникните, помолитесь, попросите у Бога. Господи, ну, дай мне понять, почему этим не надо заниматься. Но я хочу сказать, в этом нужно остановиться. Гнев разделяет, обиды, ссоры разделяют, недовольство разделяет человека, зависть разделяет. И заметьте, мы люди, преданные порокам, мы плотские, и каждый со своими плотскими пороками хочет, чтобы нас любили, чтобы нас слушали, чтобы нас понимали, нас уважали. И практически каждый это так вот почему-то понимает. В силу своей природы, или воспитания, или склада ума. Но это же нас разделяет. Видя пороки другого человека, мы возмущаемся, а своих мы не видим и не возмущаемся, еще и говорим, что они хорошие, оправдываем их. И дальше написано, и не давайте место дьяволу. Заметьте, порок во мне, и этот порок между мною и кем-то, если я его оправдываю, если я его не удаляю, если я с ним не борюсь и не задаюсь вопросом, как от него избавиться, заметьте, я даю место для дьявола. И этот дьявол, ну, не поймите, что он просто так вот сидит и между нами вызывает споры и разногласия. Нет. Он не вызывает споры и разногласия. Он просто нам внушает, да, тебя, на тебя обижаются незаконно, ты молодец, ты хороший, да. Держись, как говорится, своего греха руками и зубами. Не отпускай его. Не сдавайся, борись. Ты свободная личность. Человек звучит гордо. И человек держится. А это дает место дьяволу внутри и между нами. И вносит разнобой. Мы становимся чужими и врагами. Дальше. Кто крал, впредь не кради. Обратите внимание, вот казалось бы выражения такие, да? Вот если читаешь подряд главу, да, насколько все гармонично. Там написано, сначала написано, что мы должны прийти к единству духа в союзе мира, потом как к этому прийти, потом написано отложить прежний образ ветхого человека, а теперь вот смотрите, вот отложить прежний образ ветхого человека. Вот удаляйте вот то, что нас разделяет. Мы с вами читали, что преграда стоит, ну мы читали там про язычников и евреев, да? Преграда какая-то стоит, которую Христос убрал. А что это за преграда? Ну, допустим, евреи понимали, что это язычники, так были научены, что это нечисть какая-то, так тоже были научены. Евреи понимали, что они какой-то особый род, поэтому они возвеличивались, поэтому они гордились, поэтому они унижали, оскорбляли другого человека, поэтому они с ним не разговаривали. Язычники это чувствовали и отвечали той же монетой. Евреи, которые приняли Христа, они избавились от этого гордого, заносчивого духа. Они стали видеть в язычнике человека, которому нужно помочь. Эти люди стали первой христианской церковью, и благодаря этому преграда стала удаляться, и язычники стали приходить в эту церковь. Конечно, я говорю в общем, вы знаете, Библия повествует нам много историй, где конкретно не везде всегда так было в христианской церкви. И были евреи, которые продолжали жить обособленно. И уже в христианской церкви преграду ставили между собой язычниками. И были язычники, которые выступали, оспаривали там. И тоже свое, как говорится, наперекор евреям несли. Это как в римской церкви было, вы помните, да? Иудеи, язычники тоже разделились. Почему? Грех не был удален, главное было забыто, от главного отступили. Опять вопрос, кто правильнее понимает? Я всегда говорю, тот, кто первый выйдет из этого глупого разговора, тот и правильнее понимает истину. Кто не станет спорить, не станет доказывать, не станет превозноситься и кого-то унижать и доказывать свое превосходство, тот и в истине, тот и умнее. Значит, кто крал, впредь не кради, удали, потому что это никогда тебя с другими людьми не объединит. А лучше трудись. Заметьте, можно не красть, можно не трудиться. И можно говорить о вере, жить у верующих, пользоваться его любовью и заботой и ничем не помогать. Это тоже в конечном итоге вызовет, что нас культурно попросят на свежий воздух. А лучше трудись. Делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. А вот это уже объединяет, а вот это уже сродняет. Иногда люди вот говорят такое, Саша, вот, ну там, допустим, извините, уже ну, я не к тому, чтобы похвастаться, да, но говорят, вот меня, вот я там позвоню, или там хочу приехать, или вот где-то с кем-то побыть, чтобы, ну, или мне надо где-то в каком-то городе побыть, а мне вот никто из верующих не хочет предложить свою квартиру, чтобы я у них пожил. Я говорю, хочешь, я тебе раскрою секрет? А вот почему тебя вот принимают? Я говорю, я поем, стол уберу, посуду помою. Предложу почистить картошку, сделать что-то там. Если что-то там поломано, я что-то делаю. Я не люблю сидеть. Я стараюсь понимать человека, буду экономить воду, лишнее не буду там ни пачкать, ни раздевать, там все наведу порядок. Человек говорит, вот вроде есть человек, а вроде бы и нет человека. Он никак ну, не отягощает своим присутствием семью, в которой ты живешь. Ой, Саша, приятно с тобой жить. Говорю, ты приезжаешь, тебе подай, после тебя убери. После тебя поправь, после тебя в туалете, в унитазе надо порядок наводить. Ты не видишь, ты не понимаешь. Ты как пошел, у людей счетчик стоит, ты как пошел мыться, как тюлень. Пока море не выльешь. А люди сидят и дергаются. Ну, мы экономили. Это за 3 месяца вылил воды столько, вернее, вылил столько воды, сколько мы за 3 месяца семьей используем. А мы ходим блаженные, а мы ходим вот такие, извините, о Боге рассуждаем, элементарных вещей не понимаем. Вот такого человека тоже, как говорят, приглашают выйти на свежий воздух, говорят, извините, у нас там обстоятельства, ну, что-нибудь такое скажет культурно, чтобы выправили. Так вот, заметьте, крал, теперь не кради. Дальше, трудись, это сближает. Участвуй, не обременяй, постарайся облегчить ситуацию в семье своим присутствием, а не усугубить. Если мы находимся в семье и становимся на сторону кого-то и поддержим его против кого-то, то извините, ну кому мы нужны, в какой семье? Нас не только выгонят, но еще и другим скажут, не принимайте, это придет и будет вот такое вот в семье творить. Будет умничать, становиться на сторону одного, не совсем понимая все объективно, как оно там происходит. И создает еще больше раскол в семье. Поэтому, приходя куда-то со своей истиной, нужно подумать. Это Божья истина, которая объединяет, или истина моя, которая разъединяет? Как и я, разъединен со всеми. Дальше. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. В основном верующие, заметьте, гнилое слово, да, оно тоже разделяет людей. Вызывает протест, вызывает несогласие и отчуждение. Мы обычно говорим, гнилое слово, это там, знаете, матерное слово. Кто-то говорит, там вот дурак, если скажешь, это тоже гнилое слово. Да я вам хочу сказать, когда кто-то и говорит слово дурак, нужно понять вообще, что он говорит, к чему он говорит, с каким духом говорит, говорит ли какому-то человеку, что он дурак, или в общем, ну, использует это слово, ну, допустим, там есть поговорки какие-то, да? Гнилое слово, обратите внимание. Это слово, любое, даже божественное, сказано с недовольным тоном, с раздражением, высказанное высокомерно. Заметьте, это все то, что вызывает протест в другого человека, который слышит это слово. Оно, заметьте, почему гнилое? Потому что оно не животворит, а наоборот вызывает отчуждение и протест. Вместо того, чтобы сближаться, чувствуя, видя, слыша, поведение или слова слыша, да, чувствуя недобрую интонацию, чувствуя высокомерие, чувствуя диктат, насилие, контроль, это все гнилые слова. Так вот сказано, это все то, что нас разделяет. Есть вот такое, к сожалению, жена все время перечит мужу. Нет, она матом не ругается. Она все время перечит, все время спорит, все время доказывает, все время не хватает платья. 25 висит, 26 не хватает. То такие мне сережки купи, то такие мне босоножки купи. То одно, то другое. Я хочу сказать, гнилое слово, это требование, приставание. Вот ты меня не любишь, ты мне не купил. Весь дом завален вещами и опять чего-то не купил. Это тоже гнилые слова. Муж, который командует, вечно недовольный, придирается, который не имеет мира. Я хочу сказать, там и взгляд гнилой, и слова гнилые, и интонация гнилая, потому что все пропитано духом недовольства. Муж, который гордый, все время умничает. Это гнилой муж, и гнилые слова его, гнилое поведение его. Знаете, говорят, есть человек, который любит себя и зеркало. То здесь вообще, как говорится, не только слова, а и поступки, и взгляды, и поведение, и отношения, все гнилое. Эгоист. Так вот смотрите, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. А только доброе, обратите внимание, гнилое и доброе. То есть гнилое это недоброе. Недоброе это не обязательно матерное слово, такое уж, как говорится, совсем уж. Плохое, да? Гнилым словом может быть любое недоброе слово, упрек, насмешка, ирония. Понимаете? Это тоже гнилое слово. Значит, а только доброе, теперь слушайте, для назидания в вере. Обратите внимание, что такое назидание в вере? Что, слушая слова, которые меня не упрекают, не унижают, не оскорбляют, да? Это слова, эти слова меня располагают к этому человеку. Я начинаю его любить, начинаю уважать, у меня к нему симпатии. И заметьте, эти слова меня заставляют задуматься. Вот какой этот человек добрый, а я вот не такой. Вот как он тактично со мной обошелся, а я ведь не так, я не такой. И заметьте, мы должны говорить такие слова, которые назидают в вере, которые побуждают нас вникнуть, понять, осознать и побуждают нас менять что-то в своей жизни, чтобы быть лучшим. Но я хочу сказать, назидание в вере. Когда мы пристаем кому-то со своей субботой, то никакого назидания нету. Человек не учится, он чувствует, что ему эту субботу как петлю на шею нацепили. И он противится, не то, что чему-то учится, он вообще возмущает. Когда кто-то кому-то пристает своей вегетарианской пищей, почему я говорю своей, мы дальше будем тоже говорить. Нам открыто, это наша пища. Но другому не открыто, а мы к нему пристаем, это не его пища. И это вызывает не назидание, а протест и возмущение. И заметьте, в нашем лице люди возмущаются тогда и против Бога, и против Писания. Что Бог насилует людей, что Бог изо рта отнимает у него то мясо, которое он хочет. Пусть ест. А я говорю, нет, мне нельзя, и другому не дам, сам не гам, другому не дам. Так заметьте, любое слово должно быть для назидания, включая и библейское. Когда мы кому-то говорим, вот вы ноги не омываете, это не слово для назидания. Это слово упрека, которое вызывает протест взаимный. А он говорит, а вот вы субботники, такие рассякие. Это все, чего мы, как говорится, чем поназидались, в кавычках. Значит, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло, заметьте, благодать, благодавало, к добру побуждало, к изменению в сторону добра побуждало, дабы оно доставляло благодать слушающим. И дальше сказано, и не оскорбляйте Святого Духа. То есть здесь сказано, как отложить прежний образ жизни ветхого человека. Вот это не делать. А что еще Дух Святой вас наставит? И заметьте, несогласие с работой Святого Духа, то есть оскорбление Святого Духа Божия, протест, несогласие, возмущение, непокорность, обратите внимание, приостанавливает, если не вообще останавливает, процесс, который называется отложить прежний образ жизни ветхого человека. Не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Дальше, смотрите. Что еще является стеной и барьером между нами и вызывает разнобой, разночтение, разномнение и отсутствие единства? Всякое раздражение, всякое, заметьте. Раздражение, ведь это зло, ведь это неприязнь. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, и насмешки, я добавляю, и ирония, и высокомерие, да, и упреки, и желание властвовать, и командовать, и считать себя пупом земли. Это я вам добавляю. И злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Вы понимаете, вот оно главное. Если этим мы не занимаемся, гоняемся за ветрами учения. Если бы вот этим занимались, нас бы то меньше всего волновало. Мы бы пришли к взаимопониманию, а потом, как мы уже читали с вами из послания евреям, дал бы Бог, мы занялись бы и потихонечку этой молочной пищей. Но главное, поспешили бы к совершенству. И дальше сказано, 32 стих. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Заметьте. Это то, что объединяет. Вот Христос своей жизнью, своим поведением, своим учением объяснил, как удалить преграду, стоящую между язычниками и иудеями, и, в общем, теперь я говорю, между людьми. Крик, гнев, ярость, высокомерие, злоречие, зависть, обиды, воровство, прелюбодеяние, любые пороки – это преграда для объединения людей. Что разъединяет мужа и жену, которые поженились якобы в любви? Она, выйдя замуж, ну, обещала много чего, он тоже ей обещал много чего, да? Теперь начинается, вот ты жена, иди на кухню и готовь пищу. Ну, если она не идет. Ну, может быть, сказал бы по-другому, дорогая, ты не приготовила бы что-нибудь покушать. Может быть, она бы и встала через «не хочу». Потом еще поощрил бы он ее, и она бы стала бы еще хорошей хозяйкой. Может быть. Ну, если же не совсем испорчена. А когда сказано с упреком, она говорит, и не пойду. Заметьте, с его стороны упрек, с ее стороны возмущение. Вот, пожалуйста, клин начинает убиваться в отношении. Дальше, я хочу то, если ты меня любишь, ты должен купить. Он говорит, ну у меня нет сейчас денег, займи, возьми кредит. А он говорит, а потом сиди и расплачивайся, и думай, а ты будешь опять говорить, новый кредит взять, а потом не пойти повеситься или с балкона выброситься. Дальше он начинает говорить, вот так, если ты рот не закроешь, то я тебе его закрою. Ах, так, я пошла к маме. Иди. Я это к чему хочу сказать. Банальная история. Жизненная ситуация. Заметьте, порог ведь разделяет. Он женился, потому что ее мама и папа имеют магазин. Он женился, потому что не хотел работать. Когда родители увидели, что он не хочет работать и хочет жить, за их не счет, как пиявка сосать кровь. Все, папа-мама настраивает дочку, говорит, давай, гони его в шею. Либо она пришла, люблю путешествовать, вышла замуж, люблю, чтобы меня на руках носили, люблю, чтобы путешествия были, чтобы мы ездили по морям, по океанам, люблю на Мальдивах отдыхать. Он говорит, пожалуйста, на кухне убери, там, а то там грязно, уже тараканы, говорит, развелись и мыши появились. А ты что, меня хотел видеть домохозяйкой, прачкой, кухаркой? А он говорит, а ты что думаешь, я думал, хотел видеть тебя куклой Барби, которая сидит там где-то на трюмо или в серванте каком-нибудь, или в стенке. Заметьте, наши пороки нас же и разделяют. И говорят потом, женились по любви, разошлись, по характеру не сошлись. Так характер, это же вот он из чего состоит. Из наших пороков или наших достоинств. В зависимости от того, что есть и чего больше, зависит степень нашей близости, взаимопонимания. Дальше, смотрите, написано 32 стих. Но будьте друг к другу добры, то удаляйте, а вот это проявляйте. Дальше, сострадательны. Прощайте друг друга, обратите внимание. Не упрекните, не унизьте, не уколите, простите. Сострадайте, войдите в положение, поймите, снизойдите. Заметьте, это то, что устраняет преграду и что сближает. Как и Бог во Христе простил вас. Ведь Он же нас принял такими, какие мы есть, да? А мы ведь другого такими не принимаем. Ты не такой, ты не такая, как я. Теперь следующее место. Недавно мы кое-что отсюда исследовали, это буквально недавно вчера было, вечером, да? По поводу пищи мы с вами говорили. Я сейчас не буду касаться пищи, но коснусь Римлянам 14 главы. Это текст с 1 по 24 стихи. Я, конечно, не все буду читать, я постараюсь только это главное, на главное обратить ваше внимание. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Обратите внимание. Немощного вере принимайте. Кто принимайте? Вы духовные. Немощного вере принимайте без спора во мнениях. Если вы духовные. Духовные, это не имеется в виду, в Библию залезли и поем, и читаем, и миссионерством занимаемся, проповеди говорим, служение в церкви несем. Это не духовные. Духовные, это умные люди. Духовная работа – это умная работа, сделанная с умом. Работа, которая сближает людей, которая сродняет, которая создает атмосферу счастья, мира, радости. Это духовные люди. Это духовный труд. Работа в церкви – это не духовный труд. Это труд. А духовный он или не духовный, полезный, не полезный, сближающий нас или разделяющий – вот это уже вопрос другой. Так вот, смотрите. Чтобы было взаимопонимание, чтобы не было разделения. Немощного в вере принимайте без споров, добавляю, о его мнениях. Заметьте, с чего начинается Родина, с чего начинается взаимопонимание? Прими человека таким, какой он есть. А у нас же, смотрите, принять человека в церковь, ты должен сначала пройти курс молодого бойца. Там есть множество пунктов, у кого 15, у кого 20, у кого 30 пунктов. Это называется основы вероисповедания. Ну, фундамент, как бы, такой доктринальный, церковный, да. Вот ты скажешь, что вот, ну, с этим я пока не могу согласиться, ну, не понимаю я. Ну, тогда, брат или сестра, воздержитесь от принятия крещения, вы понимаете, церковь – это единый организм, тут надо вот это понимать, вот так, а ты вы еще не так понимаете. Я говорю, ну, я хочу же, я понял, что грех есть во мне, я хочу от него избавиться. Да, это очень хорошо, это похвально, это... Но вы вот не согласны, что Христос вошел во святое святых 22 октября, а не 23-го. 22 октября и еще в 1844 году, когда меня еще и не было на свете. Вы с этим согласны? Я когда-то говорил, да, согласен. Сейчас бы мою голову, да, в то время, я бы сказал, ну вы извините, ну как я могу быть согласен или не согласен? Я не протестую, я не возмущаюсь. Ну я, ну вы поймите меня, у меня ума не хватает согласиться с этим, и спорить не хватает ума, и согласиться не хватает ума. Ну я не, ну как я знаю, что именно 22 октября, да именно 1844 года. Ну вот же пророчество есть. Ну пророчество есть, ну если вы его понимаете, ну хорошо. Через время я пойму, примите меня, пожалуйста. Нет. Вы понимаете, да? Вот начинается разделение. Если я все-таки меня приняли в церковь, а я еще до сих пор не согласен с каким-то пунктом. Вот начинаются проповеди. Вот и среди нас есть еще такие, которые вот не хотят слушаться. Не хотят приходить к единству, взаимопониманию и гармонии. Проповедь против этого человека. Человек это чувствует. Я хочу сказать, это сближает или разделяет? Конечно, разделяет. Или когда мы говорим, там, баптист придет в собрание посидеть, послушать, мы начинаем про субботу, и что вот баптисты такие растяки, это Вавилон, не погибнут, это дочь католической церкви, там, а учение, как говорится, измененное католиками, они приняли, они держатся его. Но я хочу сказать, когда мы говорим о ком-то, что это Вавилон, что вы погибнете, что вы не понимаете, что истина открыта только нам, вы вообще понимаете, что это за проповедь? Это проповедь до точности и наоборот. Не через голову это делается. Не по духовности это делается. Это делается от глупости, от недостатка ума. Баптист, который слышит, что он Вавилон. Баптист, которому говорят, вот ты сало ешь, поэтому у тебя ума нету. Ну, я немножко утрирую, мы не все так одинаково говорим. Но плюс-минус где-то в этом районе, в этом направлении мы так и говорим. Я хочу сказать, это вызывает разнобой. Это вызывает отчуждение и отторжение. Так вот, если мы духовные, то немощного в вере, католика, баптиста, пятидесятника, лютеранина, примите без споров о мнениях. Вот он говорит, вот так он понимает. Ну, пусть понимает. Не доказывайте ему обратное. Не говорите о том, что он Вавилон. Не говорите о том, что он погибнет. Примите его как человека. Не как баптиста. Не как католика. Как человека. Поймите. Его так научили. Он прошел такую школу. У него такой склад ума. Не осудите его. Чтобы он почувствовал, что мы его любим. Принимаем таким, какого он есть. Это его уже привлечет к вам. Почему принимать немощного уверия нужно без спора во мнениях? Ибо иной уверен, обратите внимание, как все объясняется, иной уверен, так уверен, убежден, он так считает, что это с Богом. Бог ему такое откровение дал. Иной уверен, что можно есть все. Слушайте, а немощный ест овощи. Ну и теперь, те, кто едят все, как принять того, что кто-то что-то не ест? Сразу начинаются упреки. И сразу начинается разделение. Заметьте, иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Он в этом уверен. Дальше. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Заметьте, принял его в каком плане? Если он приходит ко Христу из-за желания избавиться от пороков, которые делают его жизнь проклятой или несчастной, это главное условие, на основании которого Бог принимает человека. Вот если он пришел в церковь, чтобы участвовать в вечере и получить благословение в бизнесе и покрестился, Бог его не принимал сроду и не видел. Но если он идет путем освящения и понимает и с этим согласен, а с доктринами еще не совсем согласен, потому что тут еще надо долго и долго копаться, чтобы прийти к пониманию, а потом и согласиться, то Бог его уже принял. Потому что это Божья работа, которая указывает на грех, побуждает избавиться от него. Если у него это появилось, он главное понял. Мы обязаны его принять. Без споров о мнениях и без разделений на почве этих споров. Дальше написано. Кто ты, осуждающий чужого раба? Обратите внимание. Какая мысль подчеркивается? Что вызывает разделение между нами? Я, допустим, не ем мясо, кто-то ест. И я начинаю его третировать. Вот ты ешь мясо. Все, даже современная медицина говорит то-то-то. Вот даже в таких странах северных, как Норвегия, Швеция, там, Финляндия. Там даже вот ресторанов, вдруг я ошибся, но читал вот пару месяцев назад. До 40 или до 60% вегетарианских кафе и ресторанов. Вот и в Библии написано, вот буквально в первой главе, что человек должен кушать. Ну хорошо, так оно все есть. Чего ты решил этого человека вот так вот, знаете, брать за шиворот и поворачивать его в другую сторону, лезть ему в рот и менять в нем пищу? Заметьте, это происходит от того, что мы чувствуем себя рабовладельцами, господами. А кого-то чувствуем рабом. Ну, а господин же рабом может понукать, управлять, командовать. Да, вот я и командую. Обратите внимание, что все мы рабы Господа Иисуса. Ну, рабы не в смысле, что Бог пользуется нашим рабским трудом, а рабы, потому что мы сами добровольно, слушая Христа и понимая Его волю, согласились проявлять покорность как рабы. Ну, не безголовую покорность. Это выражение такое. Мы сами поняли, что будем повиноваться Господу. Что скажешь, будем делать. И заметьте, только из-за того, что мы чувствуем себя, что мы в истинной церкви, что мы служители церкви, что мы помазанники Божьи, что только у нас истина, что только мы правильно едим, правильно соблюдаем, правильно понимаем, а другие же не так делают, то у нас на почве этого чувство превосходства, чувство господства, чувство гордыни, и мы начинаем читать морали другим, кто не так понимает, не то ест, не туда ходит, не с кем согласен. Заметьте, мы начинаем его осуждать. Скажите, пожалуйста, это вызывает объединение? Нет. В семье точно так же бывает. Муж не то ест, не то смотрит. Выключи телевизор, там сатана. Это мы делаем для того, чтобы объединиться с ним. Или муж верующий. Вот ты накрасила губы, вот ты идешь куда-то, кому ты хочешь понравиться. У тебя есть муж. А может, она, я не хочу сказать, что она правильно говорит, но когда муж вот так вот пристает, может, она считает, что у меня мужа нет, разве это муж? Знаете, как иногда бывает? Я муж, даденный тебе Богом. Она говорит, чучело ты гороховое. Ах, так? Ну, она-то это сказала не потому, что чучело его считает, а потому, что он не ведет себя как муж. В доме не хозяин. Семью не содержит. Все подай, все убери. Я верующий, я тебе даден. Зачем? Так вот это я хочу сказать чувство господства, чувство превозношения, чувство, что мы господа, чувство, что мы спасенные, что мы в истине, и чувство осуждать, укорять, унижать, доказывать, спорить, осуждать, да? Заметьте, все это вызывает разделение. К чему я это говорю? Вот мы привыкли рассуждать, как единство достигается. У всех должно быть одно учение. Потому что написано «одна церковь». Вот доктрины, все должны быть согласны. Кто не согласен, выйдите, пожалуйста, из церкви. Но разве это единство? Заметьте, единство в Божьем понимании может быть при разных доктринах, при разном их понимании и толковании. Но единство, при разной пище, допустим, да? Единство может быть между тем, кто соблюдает воскресенье, и субботу даже можно. Я вам пример приведу. Я знаком с одним человеком, который является баптистом. Мы с ним не раз встречались, общались. И заметьте, он ходит в одну церковь, я хожу в другую. Я его не трогаю, он меня не трогает. Но мы просто как братья по вере, общаясь. Если заходит, я его не пытался переучить в свое, он меня в свое учение. Если мы говорили, ну вот так написано, он говорит, да, так написано, действительно суббота, почему воскресенье, я не понимаю. Я говорю, да вот потому и потому. То есть просто идет обмен мнения без желания доказывать свою правоту. И мы общались, он говорит, слушай, Саша, ты хотел бы перейти в мою церковь? Он говорит, нет. А я говорю, а ты в мою? Он говорит, тоже нет. Потом он говорит, слушай, давай объединимся и давай сделаем одну церковь, баптистско-адвентистскую. Я хочу сказать, смотрите, еще по-разному понимаем, но есть единство Духа. Есть единство через что? Мы не осуждаем, мы не спорим, мы не превозносимся, мы не упрекаем друг друга, да? И заметьте, это уже приводит нас к взаимопониманию, уважению друг к другу. В конечном итоге при такой атмосфере, при единстве Духа, мы можем прийти к чему? И к единству в относительно каких-то доктрин и понятий. И заметьте, почему у нас вот это вот разделение, почему споры? А потому что мы господа, а кто-то раб. Писание нам говорит через апостола Павла. Кто ты, осуждающий чужого раба? Смотрите, чьи рабы люди? Пред своим Господом стоит он или падает? Хоть стоит, а хоть падает. Тебе-то что? Нет, он падает, я его сейчас поддержу при помощи упрека. Не надо. Господь говорит, не надо, это мой рабе, нечего тут помогать. И будет восставлен кем? Богом. Почему? Потому что другим методом работает. Ибо силен Бог восставить. У него есть мудрость, у него есть любовь, у него есть такт по отношению к человеку. Он потихоньку, веяние тихого ветра, подкидывает ему мысли. И тот человек, прислушиваясь к этим мыслям, сам думает, что это вроде бы его мысли. Сам приходит к тому, к чему Бог хотел его привести. А мы же тащим за уши. Мы же зарканим при помощи петли на шее и тянем. И начинаем душить человека. Иной, сказано, отличает день от дня. А другой судит о всяком неравно. Обратите внимание опять, как прийти к взаимопониманию и гармонии. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Заметьте, каждый по удостоверению своего ума. А мы говорим, а если у него нет ума, или он у него маленький, или недоразвитый, а если ему не открыто, давайте ему вставим своего ума. Да извините, все равно, что говорит, да, у него плохо с кишечником, и не будем его спрашивать, давайте его сейчас скрутим и сделаем ему клизму. И говорит, давайте тебе сделаем клизму. Поэтому, когда другие, кто-то кого-то переучивает, пристает, называет Вавилоном, судит, вы погибнете, я говорю, слушай, хватит эту клизму делать человеку, тем более без его желания. Заметьте, всякий поступай по удостоверению своего ума, не чужого. И этот человек, которого мы пытаемся переучить, чем вызываем протест, да, он должен поступить по своему уму, а не по моему. Почему? Привычка жить чужим умом приводит к тому, что он, слушая одного человека с одним умом, потом другого, потом третьего, потом вообще зайдет в тайгу и заблудится. Потеряет всякий ориентир. Пусть его ум несовершенный, но пусть у него будет свой ум, который он поймет со временем, что он не совсем совершенным, и пусть его ум прогрессирует, пусть ум его понимает, но пусть он не выходит на распутье, на кольцо, на котором нет указателей, куда двигаться. Кто различает дни, для Господа различает. Обратите внимание, почему так сказано. Но если человек верующий, и пока что эти дни различает, а кто-то не различает, заметьте, что значит для Господа? Не для тебя различает. Вот он так понимает, что ему так Господь пока открыл. А мы говорим, нет, тебе не так Господь открыл, это не Господь, это заблуждение, это Вавилон. Библия нам говорит, для Господа. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дни, для Господа. Почему? Потому что мы пред Господом. Ну, пока что мы так понимаем, и пока что нас Бог не судит за это. А ты чего лезешь со своими днями? Кто ест, для Господа ест. Почему так написано? Потому что он так понимает, потому что он считает, что так Бог ему открыл. Хотя, может быть, через время он сам поменяет свою точку зрения, но пока что он для Господа ест. И пока что Господь говорит, ты не вмешивайся и не мешай моему процессу влияния на этого человека. Кто ест, для Господа ест. Ибо благодарит Бога, потому что считает, что Бог ему так открыл. И кто не ест, для Господа не ест. И благодарит Бога, потому что тоже считает, что Бог ему так открыл. И дальше написано. Ибо никто из нас не живет для себя. И никто не умирает для себя. Мы считаем, что если нам это открыто, то мы не для себя, это нам Богом открыто. И не для себя, а для Бога. Это Бог здесь поучаствовал, да? А кто так не понимает, мы считаем, что он умирает. И мы пытаемся его реанимировать и оживить. А написано, он не умирает. Это тебе-то кажется, что умирает. Он не умирает, он пока что так понимает. Поэтому не надо ехать со своей скорой помощью. И не надо ему аппарат искусственного дыхания надевать на его лицо. Он задохнется от твоего искусственного дыхания. Дальше сказано. Оживем ли? Для Господа живем. Потому что так каждый понимает. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем или умираем всегда Господне. Теперь слушайте. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над теми, кого мы считаем мертвыми, и над живыми, которым причисляем мы себя. Бог как бы говорит, не надо мне оказывать медвежью услугу. Не надо думать, что вы уже полностью спасенные и сидите на небесах, одесную престола величия. Вы еще сидите на земле, ущипните себя. И не надо тащить за уши того, кто по вашим меркам не так живет, не так понимает. Обратите внимание, глава, которую, если неправильно понять, кто его знает, что можно из этого понять. Можно так понять, кто ест для Господа, кто не ест, кто ест для Господа, ест, кто не ест для Господа, не ест. Поэтому так, я это ем, иди в баню, не морочь мне голову. Все, я ем для Господа. Не задумываясь, что я ем, к чему ем. Потом для Господа болеем, для Господа ходим в аптеке, для Господа умираем в болях и говорим, за что, Господи, ты мне дал. Можно это и так понять. А можно и понять так, как я объяснил. И заметьте, от чего зависит, какой смысл мы вложим в эти слова, в эти тексты Писания. Наверное, от склада нашего ума. Наверное, от уровня нашей духовности или бездуховности. Поэтому заметьте, идя путем освящения, становясь более духовным, заметьте, мы тот же самый текст через время будем понимать более совершенно и не так, как понимали это раньше. Хотя раньше тоже думали, что это от Господа, правильно мы понимаем, слава Богу, что Он мне открыл это, и я буду теперь стоять насмерть до конца жизни, в этой истине буду стоять. А теперь проходит 3 года, а я говорю, слушай, Господи, спасибо тебе, как я заблуждался. Ведь здесь же совершенно другой смысл. Теперь возникает следующий вопрос. А чего ж ты тогда учил человека и пытался его переучить? Ой, Господи, проси, помилуй меня грешного. Действительно, чего я учил? А сегодня Бог говорит, ты опять кого-то учишь, потому что вот это опять тебе так открылось. Бог говорит, через год ты будешь понимать по-другому. Ты же растешь. И через год придется опять просить прощения, что ты скажешь, извините, я тогда неправильно понимал, а что ж ты меня тогда насиловал? И дальше читаем. А ты что осуждаешь брата твоего? Заметьте, вот эта попытка переучить, тем более без духа любви, без желания войти в ситуацию, понять человека, не осудить, да? Что ты осуждаешь брата твоего? Он твой брат. Ты его должен любить. Это первая заповедь, которую ты должен исполнить. Или ты, что унижаешь брата твоего? Теперь слушайте, все мы предстанем на суд Христов. Кто мы все? И мы духовные предстанем. И по своей мерке, по своему эталону будем судимы. Еще вопрос, кто из нас спасется. Еще вопрос, кто из нас прав? Кто-то в 3-м классе находится и так понимает истину. Но если он так понимает и большего ему не открыто, ему будет сказано, хорошо, добрый, верный раб, войди в радость господина своего. А мы в 8-м классе, по 7-му, по 6-му, по 5-му, мы выше, больше понимаем. Но в 8-м мы троечники или двоечники. И мы можем оказаться вне врат рая. Все мы предстанем на суд Христов. Так вот, чтобы нам не предстать на суд Христов тогда, когда будет уже поздно что-то менять, мы должны сначала предстать, вместо того, чтобы судить, осуждать брата своего, человека, который не таков, что вызывает отчуждение и разделение между нами, да? Давайте лучше позволим Христу судить нас сегодня. Не заниматься тем, чтобы вынимать сучок из глаза брата своего, а заниматься тем, чтобы вынять бревно из своего глаза. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И смотрите, итог. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Каждый из нас за себя даст отчет Богу, а не человеку. Бог учтет и уровень духовности, и в каком классе духовной школы я нахожусь, и какой склад моего ума, и способный я или не способный, все будет учтено, и нигде не будет ни добавлено, ни убавлено. Все будет в соответствии, с теми параметрами, какими параметрами человек обладает. Я имею в виду параметрами духовности. Так что и 3-й классник может спастись, а 8-й классник нет. Каждый из нас даст отчет Богу за себя, а мы требуем, дай отчет передо мною. Почему ты так не понимаешь, почему ты ешь, почему ты уходишь, зачем ты это делаешь? Надо вот так, как я. Равняйся на меня. Извини, а ты что, Христос? Не станем же более судить друг друга. Заметьте, это все то, что разделяет. в семье, в церкви, на работе, между соседями. Вот ты такая рассякая, сказала соседка сосед. Вот ты не то делаешь и не так. Не станем же более судить друг друга. А теперь слушайте. А лучше судите о том, другими словами, о том, о себе, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Слышите? Вот это действительно объединяет. А когда человек вот почувствует симпатии, почувствует, что мы его не судим, что мы его принимаем таким, каков он есть, он нас начнет уважать, он нас начнет любить. Я в прошлый раз вам говорил об этом. Если мы человека уважаем, любим, если он нам симпатичен, мы уже автоматически хотим, он авторитет для нас, мы хотим подражать ему, мы интересуемся его взглядами, мы его спрашиваем, он нам отвечает, мы с ним уже не спорим, не оспариваем его мнение, стараемся понять, вникнуть. Заметьте, самая лучшая проповедь, это не проповедь о наших убеждениях, а проповедь, которую мы являем нашей жизнью. Если мы любим ближнего как самого себя, это лучшая проповедь. Дальше все наши доктрины принимаются просто так. Потому что человеку, может, он всего не понимает, но он говорит, ну раз человек так понимает, и он такой добрый, но именно доброта говорит о его отношениях с Богом. Значит, он правильно понимает. Значит, я буду принимать его. И иногда спрашивает, а что ты такие убеждения принял? Вот мне повстречался такой человек, я в нем увидел Христа. Я в нем почувствовал брата, родственника. Я считаю, что это лучшее доказательство того, что этот человек в истине и с Богом. Я вам уже сказал, что есть истина, да, мы читали только что. Истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного Богом. Вот истина во Иисусе, вот краеугольный камень для нашей духовной постройки. Без этого камня никакая церковь не является церковью, а является зданием, является организацией человеческой. И далее, 14 стих. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе». Заметьте, Павел пишет, «Я знаю и уверен». Заметьте, не просто так думаю, но точно не знаю. Заметьте, «знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого». Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Вот кому уже открылось, до кого уже дошло, что вот это плохо, вот это хорошо. С этого момента, если то, что тебе открылось, что плохо, а ты это делаешь, то вот это нечисто, это грех, и ты за это будешь отвечать с этого момента. Если человек не дорос до такого понимания, и он этого не понимает, что добро, что зло в каком-то вопросе, то само по себе то, что он делает, и для меня является грехом, а он этого не понимает, для него нет ничего нечистого в самом себе. Включая и даже ту же свинину. Для меня это нечисто, для меня это грех. А для того человека это не грех. И для него свинина чиста, потому что у него чистое сознание, и там нету еще голоса Божьего, который его бы за это осуждал. И если Бог его не осуждает, то та свинина для него чиста, и он пока что ест и пока что благодарит. А ты не чувствуй себя рабовладельцем и не пытайся этого раба заарканить в свою веру. Пока что он пред своим Господом ест, пред своим Господом пьет, пред своим Господом встает или падает. Занимайся собою, вынимай свое бревно, тогда увидишь, тогда поймешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Если же за пищу, которую человек ест с благодарением, и которая для него сама по себе чистая, потому что он еще не дорос до этого понимания. Если же за эту пищу огорчается брат твой, что ты к нему лезешь со своей пищей, которая тебе открыта на твоем уровне, то ты уже не по любви поступаешь. Задаю вопрос. Тогда какой же другой мотив может быть? По гордыне поступаешь. Потому что судишь человека. Потому что тебя это задевает. Как это так? Я не ем, а он еще до сих пор ест. Меня Бог лишил Хотя мне хочется поесть, но я не ем, я же истину как бы исполняю. А он ест. Надо его лишить пропитания. Поступая так, ты уже не по любви поступаешь. И вот когда мы лезем с субботой, тоже по любви не поступаем. Не губи твоею пищей. Заметьте, почему твоею? Мы говорим, это же божественная пища. Он в Левитам, читайте, написан. Здесь сказано твоею пищей, потому что тебе открылось. Поэтому пища эта твоя, но еще не его, ему это не открылось. Не губи твоею пищей того, за кого умер Христос. Христос умер из-за того, кто ест еще то, что я уже не ем. И заметьте, я могу пищу его, заметьте, погубить. Как погубить? Вызвать отвращение к себе и к своему Богу. Вызвать протест. Нежелание принять эту истину, прогрессирующую, подчеркиваю. То, что сегодня не открыто, это не значит, что так будет всю жизнь. Сегодня не открыто, через год откроется, через два, через три что-то будет открываться, открываться, открываться без конца и без края. Мы все находимся на разном, как говорится, уровне, на разных ступенях этой лестницы восхождения на небо. И не надо кого-то через сотни ступенек перетаскивать за уши. Не губи твоей пищей того, кто, за кого Христос умер. Не губи твоими доктринами. Заметьте, вот кто-то понял, что не три, как говорится, Бога, а два. Не троица, а двоица. Ну, тебе открылось, ну и хорошо. Чего ты бегаешь, чего ты лезешь, чего ты насилуешь человека своей двоицей? Не губи твоей двоицей. Тебе открылось? Хорошо. Ты понимаешь, что субботу? Хорошо. Мусульманин говорит, что пятница, а я считаю, что суббота. Ну, не поднимай эти вопросы, не вызывай. И так тут достаточно причин для разнобоя и разделения. Не губи твоей субботой, твоей пищей, твоим омовением, твоей ногомовением, вечерю твоей, пониманием крещения. Не губи твоей пищей того, за кого умер Христос. Православный, не губи свою икону того, кто, считает, что икона не нужна. Пятидесятник, харизмат, не губи твоими иными языками того, кто с этим не согласен. Не спорь, не доказывай, не насилуй его. И дальше сказано, да не хулится ваше доброе, имеется в виду имя. Да не хулится, заметьте, что такое хулиться? Это вызывает протест, это вызывает возмущение, это все называется хула. Это вызывает несогласие, это вызывает разделение, заметьте. Я вам прочитал об этом, чтобы мы поняли, что разделяет и что объединяет. Можно кушать разную пищу, можно соблюдать разные дни, можно иметь мнения различные по поводу доктринальных вопросов и при этом быть едиными в духе. Уважение, симпатия, почтение, нет желания спорить, доказывать, унижать. Конечно, вы понимаете, да? Есть такие вещи, которые навязываются силой нам, людям. Вот вы знаете, сексуальные меньшинства существуют, да? Геи, транссексуалы, бисексуалы, что хочешь. Нам навязывается. И нам говорят, нужно толерантность проявлять. Вот смотрите, как вроде бы похоже на то, о чем мы читаем. Ну, что я хочу сказать? Если бы нас, мы можем не соглашаться, но если бы перед нами появился этот человек, так бы жизнь нас свела с ним. Будет это в жизни, не будет, это вопрос другой. Допустим, если мы начнем с того, что ты, извини, вот такой рассякой, ты вот такой, это Бог тебя осудит. Вы знаете, он такой и есть. Я не говорю, что мы должны согласиться, не говорю о том, что мы должны быть толерантными, пусть он такой и будет, пусть он с нами общается, и пусть он влияет на нас. Нет, я не об этом. От этого мы должны отгородиться. Но я имею в виду, мы должны его просто принять как человека, пусть испорченного, вот таким пороком. Но он не должен почувствовать, что ты вот такой рассякой, гей, или
не гей, а как это любят еще говорить. Вы понимаете? Но это не Бог будет. Ведь за него тоже умер Христос. Вы должны это понять. Я сейчас не на стороне этих гей-хлопцев и гей-девок. Но за них тоже он умер. И мы должны тоже, если нас жизнь сведет с ними, должны им дать шанс на покаяние. Они должны почувствовать что-то доброе. Заметьте, грешника надо любить, а грех ненавидеть. Но ненавидеть грех так надо, чтобы человек чувствовал, что мы его любим. Чтобы у нас не получилось ненависть ко греху, автоматически слилась с ненавистью к человеку. Вот этого не должно быть. И дальше сказано, ибо Царство Божие ни пищи, ни питье, ни говорение на иных языках, ни икона, ни крестное знамение рукою, ни двумя пальцами, ни тремя, ни суббота, ни свинина, ни десятина, ни нога омовения, ни вечеря, ни членство в церкви, ни служение в церкви. Царство Божие не это. Но Царство Божие. Праведность, заметьте, праведные дела, которые других людей не оскорбляют, не уничижают, не вызывают протест. Праведность. Дальше. Мир. Отсутствие раздражения, неприязни, духа спора, гордыни, превозношения. Да? Царство Божие. Праведность. Мир и радость во Святом Духе, которые должны ощущать по отношению к себе те люди, с кем нас Бог сводит по жизни. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Я что хочу сказать вам. Вот когда я вот такое рассказываю, здесь же нужно подметить, что я говорю о том, что грех надо ненавидеть, а человека любить, какого бы он ни был. И некоторые говорят, вот, ты любишь толерантность, ты вот такой, вот растякой, а надо заповеди, надо закон, надо истину матку эту, как говорится, резать ножом в глаза ее, как говорится, ею тыкать и колоть. Вот ты говоришь приятное, говоришь лестное. Я не говорю неприятное и не лестное. Не для каждого я говорю приятное, не для каждого лестное. Я думаю, что я говорю мудрое. Я против греха. Я говорю про то, что это, об этом грехе придется сказать. Только я говорю, как сказать. Сначала нужно научиться, как говорить. Мы не умеем этого делать. А то, что мы говорим не в том духе. И вызываем не тот дух, который Бог бы хотел, чтобы мы вызвали в этом человеке по отношению к Богу, к истине и к нам, к нашей вере. Заметьте, кто этим служит, кто не тянет человека, не насилует, не осуждает, не упрекает, кто принимает человека таким, каков он есть, и создает предпосылки, чтобы потом человек поменялся. То есть мы в конечном итоге все равно заговорим за этот грех. Мы в конечном итоге все равно будем говорить о том, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Но мы сначала должны подготовить человека, расположить к себе, убрать барьер, стоящий между нами, и когда он будет убран, тогда мы о том уже будем говорить без духа спора, без сомнения. Тогда эти слова не будут, как говорят, как горох от стенки отскакивать. Человек будет воспринимать, будет задумываться. И поставленная задача Богом и нами, если мы мудры, будет достигнута. Поэтому и написано, кто этим служит Христу, заметьте, ни субботою, ни свининою, ни десятиною. Ни спорами, ни разногласиями по поводу различных доктрин. Кто сим праведностью, миром и радостью во Святом Духе служит Христу, тот угоден Богу. Заметьте, служит Христу, но имеется в виду, он же служит человеку через Христа. Вы понимаете? Тот угоден Богу. А кто служит Христу субботой, тот не угоден. И достоин одобрения от людей. Некоторые говорят, о, хорошенький быть всегда легко. Я говорю, слушай, ты не понимаешь, о чем ты говоришь вообще. Хорошенький быть всегда легко. Возьми, избавься от того, все то, что делает меня нехорошеньким. И потом скажешь, насколько это легко. Ну, они думают, что вроде бы льстим там, или я льщу кому-то. Нет, я не льщу. и не люблю льстить. Но я уже наговорился, наосуждался. До меня уже дошло, почему от меня люди шарахаются. Потому я только по прошествии 2 десятилетий своей веры во Христа. До меня только дошли вот эти стихи, вот эти слова. Чего не хватает человеку? Что люди чувствовали, общаясь со Христом? Что устраняло причину, разделявшую Христа и людей? Его симпатия, его любовь, его отношение к человеку, его желание не осудить, его желание помочь, не унизить, не добить, поднять, поставить на ноги, дать счастье, мир, радость. Дать понять, что у тебя есть я, который тебя любит, который не осудит, который тебя поймет, который тебя не осудит за грех, но который скажет: и я тебя не осуждаю, иди не греши. Итак, будем искать, заметьте, что такое искать, будем встречаться, будем говорить о том, что служит к миру и взаимному назиданию, что будет заставлять человека думать. Думать, менять сознание, а потом в связи с этим и самим меняться. Ради пищи, ради субботы, ради обряда, ради доктрины не разрушай дело Божие. Не вызывай отчуждения внутри, в душе другого человека по отношению к себе, к своему Богу и к своей истине. Ради пищи, ради доктрины, ради дня, ради чего угодно не разрушай дело Божие. Все чисто для человека, который еще не дорос до понимания этих вещей. Но худо человеку, который не учитывает вот этой детали, которому что-то открыто, и который это навязывает, или это ест, или это демонстрирует другому в соблазн, ну, получается, как бы укоряет этим, унижает его и вызывает отторжение, отталкивание его от меня и от Бога. Я говорю, если мы такие, мы вот вчера немножко рассуждали на тему по поводу вопроса во святилище, да? Я говорю, да, есть такое пророчество, святилище очистится. Если этим святилищем не будем мы, и если это святилище не очистится, а мы, как говорим, вот такие неочищенные, ходим верою, как-то там попадаем в то небесное святилище, то действительно, это святилище очистится, нас просто выгребут оттуда лопатой. Почему? А потому что мы разрушаем дело Божие. А потому что мы неправильно представляем Бога. А потому что мы со своими доктринами, не с умом, не с мудростью, не с любовью, а с доктринами, навязываем это человеку другому, который еще этого не понимает. И теперь смотрите, лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Я и такую вещь скажу, лучше бы мы не знали субботу, если мы с этой субботой ходим, навязываемся, тыкаем, унижаем, спорим. Я говорю, лучше бы мы не знали этой субботы. Иногда бывает так в семье. Муж сидит, смотрит телевизор, неверующий, а жена верующая, не смотрит телевизор. И демонстрирует это, так знаете, демонстративно об этом заявляет. Я вот не смотрю телевизор, я читаю Библию. И он поворачивается и говорит, лучше бы ты не читала Библию, лучше бы смотрела телевизор со мной, вот здесь, вот то, что здесь показывают, как ты говоришь, сатанинские передачи, да? Ну, лучше бы ты сидела, была нормальным человеком, не спорила и не ругалась, и не вызывала у меня отвращения к своей вере. А теперь закрой дверь с той стороны. Вы поняли? Дело Божье разрушено. Она открывает дверь и говорит, но ты учти, церковь за тебя молится. Мы тебя все равно типа зарканим, все равно поймаем и приведем как раба в плен. Он говорит, хорошо, опять закрой дверь с той стороны. Так я хочу сказать, лучше не омывать ноги, если мы омываем ноги и упрекаем других людей. Лучше есть вечерю без елея или с елеем, с алкогольным вином или не с алкогольным вином, чем кого-то за это упрекать. Лучше не знать, есть там это святилище на небе или нет. Если мы знаем, что есть, а вот вы не понимаете, что оно там есть и не верите в это. Вы понимаете, проблема где и в чем? Что-то нам открывается, что-то нас вроде бы поднимает на более высокий уровень, и тут же возникает предпосылка теперь этим погордиться, похвастаться и другого этим нравоучением упрекать. Ты имеешь веру? Да, имею. Имею сам в себе. Ты православный? Да. Что представляешь, как ты говоришь, к сектантам? Как понять твое слово, вы сектанты? Ты хочешь меня таким образом сделать православным? Извини, никогда не стану. Если ты баптист говоришь, ты имеешь свою веру? Да. И ты говоришь православному, сожги икону. Слушайте, а он готов к этому? А не вызывает ли у него это чувство оскорбления, религиозного его чувства? А может, не стоит так говорить? А может, лучше рассказать о Боге, которого можно слышать, с которым можно общаться? И он, понял преимущество этого, откается от иконы сам добровольно. Вы понимаете? Это действительно великая мудрость. Знание этой мудрости объединяет людей, сближает. И заметьте, мы можем быть на разных ступенях развития, можем разную пищу кушать, можем по-разному понимать день до поры до времени, да? Можем с доктринами как говорится, по-разному понимать, да? Но у нас есть главное – единство Духа в союзе мира. Мы понимаем главное – люби ближнего, как самого себя. Это сблизит, это объединит, это сроднит. Через время при такой атмосфере – и в доктринах будет единство и взаимопонимание. Главное, чтобы не было духа спора и не было духа превозношения. При кротости и при смирении, что является деталями Царства Божьего, мы потом, услышав мнение, увидев разумность доводы, мы не станем оспаривать. Пусть я до поры до времени не был с этим согласен. Но уже нету духа спора, уже нету духа протеста. Я выслушал, говорю, а где написано, вот так и так. Я просто иду, начинаю думать. Или я поделился, и человек другой точно так же начинает думать. В конце концов, или я, или он подходим, говорю, слушай, вообще ты прав. У тебя больше доводов, чем у меня. Я согласен, спасибо, что Бог через тебя мне открыл. Вот решилась проблема, да. Путь нелегкий, путь не короткий. Мы хотим коротко. Быстро. Вот ты должен принять субботу. Почему? Потому что Бог сказал. Понятно, нет? Ну, хорошо, но если он примет. Но станет фарисеем и этим же методом начнет проповедовать другим. Какая польза будет? Да вред один сплошной. Так вот, ты имеешь веру в себе? Баптистскую, адвентистскую, православную или собственную в пределах одной церкви? Какую-то свою, свое понимание? Хорошо. Имей ее сам в себе пред Богом. То есть, ты можешь сказать как мнение, но судить, что кто-то с тобой не согласен, что кто-то что-то не понимает, не имеешь права. Запрещено законом любви Бога. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. То есть, если ты так понимаешь и так веришь, и Бог тебя не осуждает, и ты не чувствуешь внутри осуждения собственной совести, то есть у тебя нет разнобоя с Писанием, у тебя все гармонично, практично, назидательно и полезно в жизни, то блажен, значит, ты на правильном пути. А если ты до чего-то пришел, что-то тебе открылось, ты это навязываешь, тебе задают вопросы, что вот нестыковка, ты видишь, что да, есть причина для сомнения, ты уже сам колебаешься, но, как говорится, умру, но не сдамся. А если ты уже и сам видишь противоречия, не можешь на них ответить, нету гармоничности и слаженности в твоих объяснениях даже для самого себя, то если ты сомневаешься, неважно в каком вопросе, в вопросах еды, в вопросах дня, который надо соблюдать, вопросе какой-то доктрины или какого-то пророчества есть где-то нестыковки. Так вот, если у тебя есть сомнения, а ты все равно держишься, как будто бы это от Бога открылось, да, то ты осуждаешься, потому что не поверят. Значит, у тебя где-то с Богом не совсем, как говорится, лады в вере. А все, что не по вере, а по своему желанию, грех. Если есть сомнения, и Бог сомнения это вызывает, а ты этого держишься, грех себе зарабатывает. Могущим уже утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено. Заметьте, опять тайна, о которой было умолчено. Что за тайна? Тайна Отца и Сына. Помните, я вам читал. Колоссянам, кажется, 2 глава, кажется, 2 стих. Если я не ошибся. Ну, вдруг ошибся, ну, вы помните, мы на эту тему говорили прошлое наше общение, прошлую субботу. Тайна, которая должна быть открыта нам. Тайна гармонии, тайна единства, тайна союза Духа и мира между Отцом и Сыном. Как они пришли к такому взаимопониманию? Вот она тайна. Почему между ними нет преграды, разделяющей их? Почему видевший меня видел и Отца? Почему никто не приходит к Отцу, как только через меня? Почему я в Отце и Отец во мне? Это тайна, которая должна быть открыта нам, верующим. Если, конечно, мы в это будем вникать. Еще одно место Писания, Римлянам 15 глава, это продолжение, 14 мы прочитали, 15, с 1 по 7 стих. Мы сильны, то есть имеется в виду духовно сильные. Обратите внимание. Я тут же комментирую, добавляя. Для того, чтобы между нами было единство и взаимопонимание, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Что такое себе угождать? Я так понимаю, это правильно, и все должны так понимать. Это называется, и если мы это будем навязывать, то мы угождаем себе, а не ближним. И это вызывает разделение и вызывает разнобой. Каждый из нас, заметьте, должен, обязан, так гласит закон Божий, должен из нас угождать ближнему во благо к назиданию. Заметьте, во благо, чтобы не было спора, это не благо. Далее, чтобы это его успокоило, умиротворило, и он начал назидаться, начал задумываться, насколько важно, в каком духе мы разговариваем с человеком. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо. Заметьте, во благо. Это не значит, что пусть он делает какой-то грех и так и делает, а я ему всю жизнь буду угождать, как это понимают некоторые родители по отношению к детям. А заметьте, во благо это на данный момент, чтобы не вызывать чувства спора и разногласия. Во благо это значит, чтобы он задумался. А когда он задумается, то уже не надо будет угождать и покрывать его грех. А он уже сам поймет, что это грех, он сам будет спрашивать, как от этого избавиться, и мы ему уже скажем, да, молодец, ты правильно понял, избавиться можно вот так, вот так, вот так. Угождать во благо – это не потакать греху, а учитывая особенности характера человека, не потакать, а проявить мудрость, расположить к себе, создать атмосферу доброжелательства, желание думать, а не спорить, и подвести к тому, чтобы он избавился от чего-то, ну, что не столь совершенное и не столь хорошо или правильно. То есть, что является грехом. И смотрите, как сказано. Ибо Христос не себе угождал. Вот я так понимаю, я всем навяжу свои взгляды. Заметьте, нет, он был очень тактичный, он был очень мудрым. Христос не себе угождал. Но как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. Заметьте, он не себе угождал. Если бы он себе угождал, то если меня злословили, то я обязательно дам сдачи. А то, что упали на меня и рикошетом не отлетели вам в голову, это говорит о том, что он себе не угождал. Он своей плоти не потакал. Вы поняли, да? Дальше, если он что-то понимал, он не говорил это с упреком. Это называется не угождать своей гордыне. А все, что написано было прежде, написано нам в наставлении. Это Павел пишет. Что было написано прежде, вот о чем мы только что с вами читали, написано нам в наставлении. Заметьте, чтобы мы, я тут же интерпретирую, чтобы мы не упрекали, не унижали, не спорили, что приводит к разделениям, и если было единство, то оно устраняется. А заметьте, чтобы мы достигали взаимопонимания, устраняя стоящую между нами преграду, церковную, личностную, греховную, да, и чтобы мы устраняли эту преграду каким путем? Чтобы мы терпением, заметьте, работа над собою, и утешением из Писаний сохраняли надежду. Какую надежду? На что? Что все-таки, если мы будем сильны, если будем сносить немощи бессильных, если проявим терпение, не упрекнем человека, не осудим его, не будем его арканить и не будем над ним проявлять свою деспотичную власть, заметьте, благодаря вот этому терпению и утешению мы можем удалить, значит, эту преграду, и заметьте, и у нас из Писания, вот о чем мы читаем, о чем мы рассуждаем, чтобы у нас сохранилась надежда. Вот я вам рассказываю, что надежда не потеряна, что нужно изменить методику своего влияния на людей, своего контакта с людьми. Писание нам говорит, примеры нам подтверждают, Дух Святой нас этому учит. Прояви терпение к ближнему, не суди, не унизь, не спорь с ним. Вникни в опыты, записанные на страницах Библии, понаблюдай в своей жизни, в жизни других людей, будь наблюдательным человеком. И извлеки урок, и ты посмотришь. Вот человек мудро поступил, да, не так быстро, как мы пытались это кому-то что-то навязать. Но он приобрел друга. А я хотел коротко, приобрел врага себе. Проявите терпение и не теряйте надежду, которая нам подается из Писаний. Надежду, что таким путем, пусть не совсем коротким, мы сумеем разрушить стоявшую между нами преграду и прийти к взаимопониманию и гармонии. А теперь смотрите, Бог же, не субботы, извините, что так скажу. Вы понимаете, мне многие понимают, раз не субботы, значит, суббота ни к чему. Нет, суббота на своем месте. Но я говорю, Бог же не субботы, Бог же терпение и утешение, обратите внимание. Бог субботы, это не ко мне относится. Я субботу соблюдаю, но она на меня как-то положительно не влияет. Бог же терпение и утешение, Бог, дающий терпение мне и утешающий меня, научающий меня мудрости, как подобрать ключ к другому человеку, да дарует вам, добавляю, если мы вот это будем применять в своей жизни, быть в единомыслии между собою. По учению Христа Иисуса. Заметьте, единомыслие – это не то, что все должны одинаково шаблонно мыслить. Вы поняли, да? Единомыслие – это может быть и разномыслие, но в едином духе, в духе отсутствия спора, превозношения и осуждения. Два человека никогда не были одинаковыми в мышлении, никогда не будут. Мы разные люди, у нас разный склад ума. И это даже очень хорошо, что мы разные люди. Поэтому, общаясь, мы можем слышать другую точку зрения, и эта точка зрения может оказаться правильной, повлиять на меня, и я поменяю свои убеждения. То, что мы разные, это отлично. Двух листочков на одном дереве нет одинаковых. Это обогащает нас при условии, что мы, каждый, что знаем, и каждый, как понимаем, и каждый, у кого какой склад ума, если мы не судим, не превозносимся, не спорим, понимаем другого человека, понимаем, что мы на разном этапе духовного развития, что нельзя человека перетаскивать из одного класса в другой, перескакивая несколько классов или ступеней, что это вызовет только протест. Пока что человек, если сам не дойдет до понимания, нет смысла его тянуть, потому что мы либо воспитаем фанатика, либо вызовем протест. Понимаете, да? Если мы вот это будем понимать, и будем с разными мнениями по разным вопросам, но с одинаковым мнением относительно вот этой истины, что мы не должны судить, что мы должны понимать, между нами должно быть взаимопонимание, вот эта атмосфера приведет нас к единству еще потом. Это главное. Приведет к единству и в доктринах, и в пророчествах, и в понимании там, дней, пищи и так далее и тому подобное. Я говорил не раз и еще раз повторяю. Прежде чем мы сеем семена на огороде, мы вспахиваем землю. Прежде чем нам посеять слово, мы должны вспахать землю другого человека, сердце, расположить его к себе. Он должен почувствовать благоприятную теплую почву, влагу, тепло, солнце. И только после этого мы должны садить туда семечку. А у нас почему-то сначала сеем, землю вообще не перекапываем, в сорняки бросаем и с сорняками присыпаем. Своими собственными, это в нашем поведении. И дальше сказано, дабы вы единодушно, обратите внимание, единомыслие единодушно. Единая душа, вы поняли в чем? Но я сравнивал тело церкви с телом человека. Скажите, пожалуйста, в нашем теле рука и глаз выполняют одну функцию? Нет. Разные? Да. Почему рука не осуждает глаз, и глаз не осуждает руки? Заметьте, разномыслие. И это очень хорошо. Было бы очень плохо, если бы наше тело состояло из глаз, как будто бы, будем говорить, масса рыбьей икры. Плохо было бы, если бы наше тело состояло из одних мозгов, у которых нет зубов, нет рук, которые не посеют, не пожнут, не приготовят кушать, нет зубов, не пожуют и не переварят, и в мозги не доставят питательные вещества. Вот тело как раз состоит из разных органов. У всех разные функции. Каждый свою функцию понимает, и ни один орган другой не пытается переучить и не заставить его подражать себе. Но у них есть единодушие. У них есть взаимопонимание. Какое? Не судят, не спорят, не натаскивают никого друг друга. Вы понимаете, о чем речь идет? Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. И для того, чтобы так было, посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу свою. Как принимайте? Примите человека таким, каков он есть. Не перевоспитывайте его до тех пор, пока он... примите человека таким, каков он есть, и не пытайтесь его перевоспитать, чтобы вот я тебя приму, если ты станешь вот такой и такой. Если бы нам так Христос сказал, то я хочу сказать, нам был бы каюк. По поводу текстов, которые так на эту тему вот, говорят что-то, нам дают информацию, я прочитал. Сейчас как бы в заключение хочу как, немножко как бы подытожить, да, наши размышления, наши рассуждения. Задаю вопрос, допустимо ли разномыслие при единстве духа? Да, допустимо. Единство духа – это, заметьте, мы не судим другого, мы рабы Божьи, а не рабы, люди другие не являются нашими рабами. То, что мы имеем разные склады ума, разные понимания, ничего в этом плохого нет. Плохое заключается только в том, что мы спорим, превозносимся и переучим друг друга, чем вызываем, наоборот, еще больше разделения и протеста. Значит, при единстве духа допустимо разномыслие. Это мы должны запомнить. Это нормально. На примере нашего тела мы рассуждали только что. И не только это разномыслие допустимо, но и необходимо. Помните, Павел пишет, должно между вами быть разномыслие. Но это не говорит о том, что должно быть разделение. Это не говорит о том, что должен быть спор. Мы все абсолютно разные и не можем абсолютно одинаково думать, видеть и понимать. Как прийти в единство духа, мы с вами уже только что говорили. И таковая свобода, я имею в виду, что Бог не заставляет, не переучивает, не вставляет нам диск или дискету в наше сознание, да, такая свобода не, заметили вы, наверное, не является преградой на пути к взаимопониманию, если мы понимаем, что такое единство духа. и как это единство достиглось между отцом или сформировалось между отцом и сыном. Дальше. Почему в церкви стремятся сохранить единство путем запрета разномыслия? Вы задумались над этим? Потому что не понимают, как единство можно достичь. То есть то, о чем мы с вами разговариваем, не понимается. А может, если кем-то когда-то и понималось, кому-то закрыли рот, а кто-то умалчивает, чтобы не вступить в противоречие с братьями, которые такую атмосферу создают в церкви. Почему существует запрет церкви? Потому что не понимают люди, как этого единства можно достичь. И поэтому прибегают к мерам административного воздействия, к церковному порядку, к затыканию рта говорящих. Чтобы был мир, у школы зло пресечь, собрать бы книги, все дожечь. Помните, да, выражение? Чтобы был мир, закройте рот. Отключите микрофон, как когда-то в Российской Думе на заре перестройки говорили. Отключите микрофон такой-то. Закройте ему рот, выгоните его с церкви. Почему в государстве подавляется инакомыслие? Причина та же самая. Ни церковь, ни мир не знают, как достичь единства. Поэтому, чтобы в государстве был порядок, закрыть рот. Это говорит просто о примитивности тех, кто находится у власти. Ну, конечно, я понимаю, там страна, миллионы людей, всем своего ума не вложишь. Ну, а должно же быть какое-то единство, да? Ну, страна, которая, помните, да, царство, разделившееся само в себе надвое, не устоит. Семья, разделившаяся, не устоит, развалит. А если не знаем, как это соединить, тогда закон. В церкви церковный порядок, в государстве закон, преследующий инакомыслие. Почему подобная картина, видимо, в наших семьях? Причина опять та же самая. Мы не знаем, как приобрести мир. А если мы и знаем, и понимаем законы, которые могут привести нас к взаимопониманию, в гармонии в отношениях, то можем ли мы не прибегать к администрированию этого вопроса и не прибегать к насилию, даже культурному? То есть, вот я говорю, если мы понимаем эти законы, вот сейчас мы вот поисследовали, я думаю, что для многих что-то открылось. И, допустим, мы понимаем, да, теперь мы должны так делать. Но, опять-таки, если мы понимаем и делаем, может так быть, что все-таки придется, ну, какое-то культурное насилие применить? И я вам хочу сказать, да. Если мы применяем правильно, а человек, если это, допустим, семья, обратите внимание, если это люди, разные церкви, разные, ну, будем люди, с которыми мы не живем, то я хочу сказать, ну он не понимает, мы не должны применять насилие, он нам ничего не должен. Если говорить уже о семье, где мы плывем в общей лодке, где должны быть общие синхронные усилия, да, мы сначала должны так и сделать. Вот по этому методу, научившись правильно, мудро относиться к человеку, чтобы не осуждать, не упрекать, не унижать, должны это все сделать. Ну, бывают и такие случаи. Бывает же, как говорится, извините, в семье не без урода. Вот уперся бараном, и ты ему и так, и ты ему по-хорошему, и ты ему по-плохому. А я делаю и буду делать. Ты же сам говорил, что мы все свободные. Вот и терпи. И при этом разрушает семью. Так я говорю, что если такая ситуация, то, ну, будем говорить, культурная, не грубая, но тем не менее, приведение к общему знаменателю, ну, семейный порядок должен быть установлен. Я когда-то вам говорил, имеем ли мы право сказать, имеем ли мы право, если при условии мы правильно все делаем, имеем ли мы право ребенка в семье поставить на свое место? Или жене дать понять, что тоже есть определенное место на таких основаниях из Писания и по жизни. Имеем право тоже. Если другой человек осознает свое несовершенство, и мы проявляем вот эту мудрость, чтобы с ним найти общий язык, повлиять, помочь ему духовно вырасти, да, если он осознает свое несовершенство, старается учиться культуре общения, я хочу сказать, излишне будет применять какое-то насилие, излишне будет к этому прибегать. Это будет грехом. Но если вот такой человек, ну не хочет, хоть ты стреляй, извините. Иногда ребенка надо поставить властной рукой. Если просто вы сделали все со своей стороны, обратите внимание, все стоит на слове «если». Если совесть ваша не осуждает, вы все сделали, вы все понимаете. А этот ребенок понял, что ничего ему не будет, и он будет вносить в семью разлад, будет унижать, оскорблять, будет обижать братика, сестричку, и ты ему говори, хоть стреляй, а он ничего не делает, извините. Тогда надо заводить процедурный кабинет и надо разговаривать по-мужски, по-отцовски. И это не будет грехом. Вот отец может сказать, вырастешь, перейдешь на свой хлеб, заведешь свою семью, я туда к тебе не буду приходить и наказывать тебя не буду. Но в этой семье этого не будет, чтобы ты запомнил раз и навсегда. Заруби себе на носу, чтобы видеть и помнить. Так не может быть. В церкви мы не можем это навязывать, это уже не семья, это церковь, это сообщество людей. Да, если мы правильно проявим характер Христа, сделаем, чтобы устранить преграду, стоящую между людьми, а люди не откликнутся, то в зависимости от того, кого большинство, те исключат или кто-то от кого-то отделится, но вместе не пойдем. Но зато отделятся четко, по каким-то определенным признакам. Те, кто это понимают, отделятся, это будут действительно толковые люди, и там будет действительно толковая божественная атмосфера. Те, кто это отвергнут и согласятся править при помощи церковного порядка, ну, там будет обыкновенная человеческая организация, как и государство, основана на законе, основана на власти закона. Ни на уме, ни на стыде, ни на совести, ни на развитии самосознания. Так вот, я хочу сказать, что если мы сделали все со своей стороны, человек не понимает и упрямо гнет свою линию, и эта семья, которая может разрушаться, что кто-то все-таки не откликается на наше правильное поведение. Это тоже реально в жизни. Тогда мер воздействия, значит, я имею в виду мер воздействия административных не избежать. Придется их применить. Как бы нам ни хотелось, я хочу сказать, но церковный порядок иногда и в церкви. Вот, ну, неприятная тема, потому что церковный порядок применялся зачастую неправильно и не так, как надо. Конечно, у нас уже церковный порядок вызывает аллергию. Но я что хочу сказать? Это не должно быть вот так, знаете, вот у меня аллергия к церковному порядку. Я говорю, что вы хотите сказать, что порядка не должно быть? Нет, порядок должен быть, но я против церковного порядка. Так я хочу сказать, если у нас настолько самосознание открыто, если мы начинаем понимать, что вот эти гордыня, вот эта выступливость наша, вот это желание спорить, доказывать, тянуть куда-то людей, если мы это понимаем, что это грех, и мы от этого избавляемся, и мы приходим к внутренней культуре, к мудрости, да, которая нами теперь направляет, управляет нами, да, мы приходим к порядочности изнутри, то да, церковный порядок не нужен. Он излишен. И если его применять, это будет и не мудро, и даже глупо, и грешно. Но если человек не осознает этого, не пытается меняться, просто протестует, я вам хочу сказать, ну хорошо, да, давайте будем ждать, пока он будет вытворять, то есть церкви, фокусы и знамения совершать. Да? Люди другие приходят и говорят, слушайте, вы дадите нам послушать что-то. Почему вот эти люди так ведут? Ну в любом обществе должна быть какая-то культура. Есть культура поведения в общественном транспорте. Там курить нельзя. Есть культура поведения в школе, на предприятии. Есть определенные нормы поведения, да? Так я хочу сказать, если люди есть, которые не понимают и не хотят понять, им нужно сказать так. Извините, нравится или не нравится, но порядок все-таки должен быть. Я сделал все, чтобы этот порядок появился между нами, исходя из нашей внутренней порядочности. Но если внутри нас порядочность не появляется, стыд и совесть у нас отсутствует, если мы ведем себя, извините, слишком свободно, что начинаем лишать свободы других людей и права этого, то это уже не свобода. Тогда по отношению к этому человеку может быть применен метод церковного порядка. Тут уже хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, но порядок должен быть. Помните, Бог же не есть Бог беспорядка, но мира устройство. Так должно быть во всех церквах. Потому Павел и пишет, кстати, в Библии тоже написано о церковном порядке. Павел пишет, посему жены в церкви, если не умеют себя вести, должны молчать. Нравится женам, не нравится, извините. А я хочу что-то знать. Дома будешь будете у мужей учиться. В церкви вот тут возмущения свои не надо. Тут есть разные люди, они пришли послушать, они пришли научиться. Базар разводить здесь нельзя. И вы видите, Павел говорит, приду к вам и не пощажу вас. Почему? То, что я писал, то, что я говорил, то, что я проповедовал, не доходит. Значит, если есть такие люди, это я вам к чему говорю, что место церковного порядка есть. Но его можно применить, когда было выполнено все из того, о чем мы сегодня читали, как прийти к единству Духа. Как нужно себя вести. Вот если бы в церкви вот это делалось и это понималось, то потом бы церковный порядок действительно был бы порядком и был бы и понятен, и прозрачен, и приемлем. Но дело в том, что мы об этом единстве не говорим, что единство достигаем путем затыкания рта, стрижем всех под одну гребенку, не пытаемся ни вникнуть, ни понять в мотивы. Здесь получается так, кто у церковного руля, тот и прав. У кого ключи Царства Божьего, тот и открывает и закрывает рты, дает право говорить или нет. Но а зачастую бывает так, что тот, кто у церковного руля вовсе и не обладает чувством справедливости, не всегда тактичен, у него просто есть власть. Поэтому мы и возмущаемся против церковного порядка, который все-таки необходим. Но когда вот мы сделали все со своей стороны, ничего не помогает, церковный порядок, семейный порядок допустим. И тут я вам хочу сказать, никакой государственный закон не является законом для нашего поведения. В семье есть законы, установленные Богом. А то, что государством сегодня вводится, это я хочу сказать, детей нельзя уже сегодня ничего им сказать, они тут уже знают, куда жаловаться и как жаловаться, и что папу и маму можно засадить. Это, я говорю, хочу сказать, выдумки. Я таких законов вообще не признаю. Хоть нравится кому-то, не нравится, я этого не признаю и никогда не признаю. Вы знаете, библейский закон гласит, Павел пишет об этом, закон положен непокоривым, помните, да? Греховным людям, дерзким, своевольным, закон положен, невзирая на то, что Новый Завет. Если ребенок понимает нормальное, простое слово, разумное, закон нельзя применять. Не надо, это неразумно, это греховно. Но если один ребенок послушный, закон не надо применять. Другой дерзкий, дерзит и типа умру, не сдамся, будет по-моему. Извините, закон положен, и дисциплина положена, и наказание нужно. Потому что есть, будем говорить, предел всякому злу. Так вот, я сказал, если мы ничем не связаны, типа семейными узами или там, ну, церковью, сообществом, да, мы просто удаляемся друг от друга. С соседом мы можем, ну, не находим общего языка, но должны сделать все со своей стороны правильно. Ну, не находим, не хочет человек откликаться, ну, не надо, проявляйте доброжелательство, ну, будем так говорить, мы не можем ему навязать и заставить его. На работе мы не можем никому ничего заставить, но имеем право там, как говорится, свою свободу не позволять другим ограничивать, да. То есть какие-то определенные права, есть какие-то обязанности, да. Да, мы можем культурно относиться к тому человеку, к которому мы культурно относились, а тот человек не поддается на эти методы, да. Ну, мы тоже ничем не связаны, мы не можем его заставить. Но если мы объединились в церковь, то здесь должен быть порядок, и мы должны понимать и должны сделать все, чтобы этот порядок был на основании Библии. Из внутренней культуры, чтобы исходил. Если кто-то не понимает, мы можем сказать, извините, но так не будет. Нравится, не нравится. Либо вы прислушиваетесь, либо вы задумываетесь, либо, извините, мы расстаемся. Так в семье, может быть. Но, что я хочу сказать. Чтобы применять меры административного воздействия для наведения порядка, необходимо множество оговорок учитывать. Мы должны быть уверены, заметьте, не самоуверены, а уверены на основании Писания, уверены в своей правоте. Мы должны быть уверены в том, что в правильном духе относимся к нашему оппоненту. И надо быть очень тактичным, чтобы не переборщить в администрировании. Что еще хочу сказать? Даже те, кто против так называемого церковного порядка, имеется в виду в отношении самого себя, разумеется, когда пытаются что-то создавать свое, типа церкви, общества и так далее, сами приходят к тому же, что порядок необходим. И если его невозможно навести гуманными методами воздействия, то необходимы методы менее гуманные, но более эффективные. То есть они сами приходят к тому, то есть, с чем боролись, на то, как говорится, и напоролись. Или за что боролись, на то и напоролись. В церкви были не согласны с тем, что навязывался порядок, но сами, когда создают что-то такое, будем говорить, какое-то сообщество, приходят сами к необходимости того, что порядок должен быть. Дисциплина должна быть. Только вопрос, каким методом она достигается. Это порядочность, этот порядок, это дисциплина. Дальше. Вот тема, о которой мы с вами сейчас рассуждали на протяжении двух суббот, сегодня и предыдущую, да, касается буквально всех областей жизни человека. Это и семейные взаимоотношения между мужем и женой, это и взаимоотношения между родителями и детьми, это взаимоотношения между соседями, сотрудниками на работе, членами церкви, независимо от их положения в церкви или там на работе или в семье. Единство и взаимопонимание, заметьте, возможно лишь только между теми людьми, которые, обратите внимание, то есть я хочу сказать, нам написано, как мы должны себя вести, чтобы достичь этого единства, но я хочу сказать, есть люди, у которых это возможно, это будет, это реально, а есть люди, у которых никогда этого не получится, и этому есть, для этого есть определенные основания, причины. Значит, единство и взаимопонимание может быть только между такими людьми, которые способны видеть разнобой, то есть это наблюдательные, мыслящие люди, люди-аналитики. Потому что кто не видит разнобой, ругается, потом молится: «Господи, спасибо тебе, такое чудное общение было». Я говорю: «Господи Боже, что же это за чудное общение? Ругались, но мы же должны, говорит, общаться, мы же должны иметь разномыслие». Я говорю: «Ну и ум надо иметь, и голову на плечах надо иметь. Общение ради общения, спор ради спора. Это называется истина». Значит, надо быть способным видеть разнобой. Дальше. Надо делать соответствующие, люди должны делать соответствующие выводы. Видеть причины разделений. И свои в первую очередь. Дальше. Эти люди должны принимать решения по устранению причин разногласий. Дальше. Они должны знать законы борьбы со своими пороками и могущими выходить за рамки элементарного разглагольствования и получать реальные результаты в борьбе со своими пороками. То есть знать пороки, уметь их не только на эту тему рассуждать, да, а выходить на реальные результаты. Дальше. Эти люди не должны быть самоуверены в себе, не влюбленные в себя, в свою мудрость, не горды должны быть скромны, без претензий на какую-то исключительность, должны быть самокритичны и должны быть способными признавать свои ошибки. Эти люди должны быть мудрыми, знающими законы взаимоотношений между людьми, понимающие тонкости и нюансы, влияющие на качество отношений. Это своего рода психолог должен быть. Эти люди должны понимать дух, настроение, внутренний мир человека, свой и другого человека. Это нужно видеть, понимать, чувствовать и уметь влиять и менять человека правильными методами. Дальше. Люди, между которыми может быть это достигнуто взаимопонимание и гармония, они должны быть людьми, которые уважают другого человека, которые уважают мнение человека, которые могут снизойти к невежеству человека, которые могут простить, которые могут не обижаться, могут войти в положение человека и принять его таким, каков он есть. Эти люди должны быть способны нелицемерно любить даже врага. Дальше. Они должны быть такими, они должны быть такими, которые не давят, не тянут насильственно за собой или к себе, которые не прессуют человека, не подминают его под себя и не господствуют над ним, которые освящаются или идут путем освящения, так как любой человеческий порок – это клин в отношениях между людьми. То есть, если мы не освящаемся, то эта преграда, этот клин никогда не убирается. Все, наши пороки так и остаются этим клином и этим, этой стеной, разделяющей нас, барьером. Если же между людьми нет общих интересов, нет общих целей, нет понимания, общего понимания смысла жизни, то гармония в этих отношениях, в отношениях между этими людьми просто невозможна. Вот то, о чем я вам сейчас вот как бы сказал, да, какие причины могут, что, какими люди должны быть, чтобы между ними был мир взаимопонимания даже на уровне единства духа в союзе мира. Люди, которые к этому не стремятся, этого не понимают и от этого вообще отгораживаются, между такими людьми взаимопонимание и гармонии невозможны. Если они заняли четкую позицию и на них нельзя повлиять нашим добрым и мудрым и любящим поведением, я вам хочу сказать, мы можем иметь мир по отношению к ним, но с ними не можем иметь мира, потому что с их стороны нет адекватной реакции. То есть мир между двумя полностью зависит от действий обоих сторон. Помните, мы читали из Ефесянам 4 главы, что происходит приращение в меру каждого члена. То есть каждый должен что-то привносить. Один будет привносить, другой нет. Ничего не получится. То есть я это к чему говорю? Что даже если мы будем мудры, иногда люди говорят, вот ты вот такой мудрый, а почему со всеми не можешь найти общий язык, подобрать ключ? Я говорю, Христос был еще мудрее, он тоже со всеми не нашел общий язык. Не потому, что не знал, как найти, а потому, что есть люди, которые не откликаются. Это тоже надо учитывать. И тоже к этим вопросам нельзя подходить фанатично. Если мудрость, со всеми найду общий язык. Я говорю, вот Бог-то точно мудрый. И тем не менее, всех не может привести к себе. Да, он может насильственно, но он понимает, что это глупо, это Бога не украсит. Авторитет не возвысит. Из-за страха могут люди прийти к Богу, а толку никакого не будет. Насильно мил не будешь. Что еще хотелось бы сказать? Когда женимся мы или выходим замуж, каждый из нас ищет себе верного друга, родную душу. Или если ищем себе компаньона по работе, по бизнесу, да? Или ищем себе соратника в каком-то деле, или собеседника. Когда мы хотим иметь и видеть своих детей не чужими по отношению к себе, когда хотим видеть рядом близких и родных людей, то мы все это должны видеть и понимать, учитывать и применять, чтобы... То есть все это, я имею в виду, о чем мы только что с вами разговаривали, да? Мы должны это видеть, должны понимать, должны это учитывать, вот о чем мы говорили, и применять, чтобы нам это доставляло радость и гармонию в отношениях. То есть без этого мы не достигнем той гармонии. И заметьте, это абсолютно все сферы человеческой жизни. Где есть люди, там это все применимо. Это и государство, это и церковь, это и семья, это и работа, это и что хотите, и соседи, и просто вот встречный человек. Другими словами говоря, вот мы рассуждали, и сколько мы уже с вами общаемся, да? Мы опять возвращаемся на замкнутый круг. Знаете, есть такая песня: «Лишь бы день начинался и кончался с тобой». ну, песня мирская, да, ну, мысль какая-то, как вроде бы круг, да, вот такой круг счастливый человек хочет себе нарисовать. Любит человека, и день хочет, чтобы он начинался им и кончался. В Библии есть другой круг, ибо все из него, и им и к нему, да. Так я хочу сказать, вот что бы мы ни читали, о чем бы мы ни рассуждали, мы возвращаемся на орбиту для наших полетов, которую определил нам Бог. Что это за орбита? Что это за замкнутый круг? Заметьте, все связано с нашим освящением. Выслушаем сущность всего. Сущность всего, что происходит между людьми. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Приобретай мудрость, мы с вами читали и вспоминали. Приобретай его всем разумением своим. Стремись, навяжи ее. И помните, с нею, с этой мудростью, не сравнится ни золото, ни жемчуг, ни драгоценные камни. Заметьте, к чему мы возвращаемся? Мудрость это есть. Бойся Бога, заповеди его соблюдай. Но не механически, а с головой. Это называется мудрость. Освящение – это стержень жизни христианина. Если кто не верит, что можно изменить свою греховную натуру, я вам хочу сказать, глубоко и далеко заблудился. Очень глубоко. Практически обрек себя на безысходность. Бог говорит, будьте святы, потому что я свят. Обратите внимание, какая бы тема ни начиналась из Библии, она все равно повязана на святости. Все равно святость – это цемент для стройки, для кирпичей. Святость – это краеугольный камень. Святость – это Христос. Без освящения никакие проблемы человеческой жизни не решаются. Задаю вопрос. Что привело нас к Богу или ко Христу? Ведь между нами, знаете, грех стоял преградой, которая разделила нас с Богом. Так что нас привлекло к Нему? Мы же по греховной своей натуре были Ему врагами. Чем Он нас привлек к себе? Что было сделано с Его стороны, чтобы эта преграда была устранена? Я вам скажу, мы не видели подобной любви к себе ни от кого-либо на земле. Как от Бога. Кто может нас так понять, войти в наше положение, простить, посочувствовать нам, любить нас так, чтобы не пожалеть своего сына и отдать его на смерть ради того, чтобы мы имели шанс на спасение и были снова в мире с Богом и могли вечно жить. Если бы Бог был таковым, как мы, то есть, извините, психованным, раздражительным, мстительным, обидчивым, придирчивым, несправедливым, необъективным, не умеющим войти в положение наше, был гордым, надменным, обращался с нами как с рабами, то он не был, ну, он бы был тютелька в тютельку, похож на сатану. И это бы нас не привлекало к нему. Это отталкивало бы нас от него. Это не сроднило бы и не сблизило бы нас с Богом через Христа. Заметьте, Христос пришел на землю показать Отца. Не показать субботу, не показать свинину десятину, не показать церковную доктрину, не восхвалять церковный храм, там, здание, да. Обратите внимание, Он пришел показать Отца. Бог человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, прощающий беззаконие и грех, не осуждающий, понимающий человека, могущий войти в его положение и помочь. Почему Христос пришел на нашу землю? Помните, Евреям 2 глава. Он был искушен во всем. Он все испытал. Он был в нашей плоти. Посему и искушаемым может помочь. Он прошел эту школу, побыл в нашей шкуре. Показал, что это все реально. И вера во Христа к чему нас приводит? Что реально быть похожим на Христа, реально научиться этой мудрости, Только надо реально ухватиться, как я вчера говорил, как Яков ухватился за Бога и сказал, не отпущу, пока не благословишь. Поэтому да будет так, как мы сейчас читали и рассуждали. На этом я заканчиваю наше общение сегодняшнее. Тема, я думаю, что достаточно подробно освещена. И думаю, что каждый из нас найдет что-то для себя полезное. Но надо не просто найти, нужно еще и применить, чтобы эта польза была получена, испытана нами в жизни. Чтобы мы действительно находили общий язык, находили взаимопонимание, потому что в этом радость и счастье человека. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч по пятницам и субботам. С Богом!